Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Вот и очередная пятница, и мы с вами встречаемся в прямом эфире, который, в общем-то, у нас идет в соответствии с вашими вопросами. Это вы ведете прямой эфир, я просто тут как бы отражаю то, что вы забрасываете в ваших комментариях. Ну а так, в целом, для начала, что сказать? Есть какие-то такие вещи, которые давлеют, что ли, над сознанием, над мыслями, что ли, американцев, чувствами и так далее. Значит, с одной стороны, это пандемия, которая как-то не уходит, а даже наоборот как-то вспыхивает с новой такой силой. Это вроде бы начали открываться там рестораны, там какие-то заведения, они сейчас снова закрываются в очень многих местах, не всюду. Ну и плюс все это накладывается на какую-то выборную, предвыборную там кампанию, то есть которая как бы уже, собственно, она не останавливалась последние там 3,5 года, но сейчас, сами понимаете, чем ближе к выборам, тем больше всяких обострений, каждый день какие-то новые опросы общественного мнения. И все спрашивают себя, ну и что, что там происходит, вот как в целом по стране, как в штатах, которые могут переброситься на ту другую сторону, вообще что, что происходит, что для американцев важнее, что менее важно. Вот, кстати, из того, что важнее или менее важно, последние там пару дней назад, что я видел, был опрос на тему о том, предпочитаете ли вы... Какой приоритет на первом месте? Да, что важнее? Открытие экономики? 25% говорят «да». Или значит, погасить коронавирус? Там где-то около 60%. То есть, понятно, разница, да? То есть, более чем вдвое. Там, наверное, какие-то еще люди остались. Я не знаю, может, им все равно и так далее. Но соотношение тех, кто за, у кого приоритетно открыть экономику 25%, и у тех, у кого приоритетно загасить этот коронавирус, их где-то под 60, там не полные 60, но близко к тому. Вот как бы такая ситуация. И все время прогнозы, все время какие-то аналитики. Там, на все события они смотрят вот, так сказать, под углом выборным. Сейчас надо сказать, что вот этот выборный угол, он... как бы доминирует. То есть все, что происходит, смотрят, а как это отразится на выборах? Потому что все остальное уже не так важно. И до выборов остается, ну что, 3,5 месяца, друзья. 3,5 месяца. Что у нас пишут наши зрители? Пока я тут рассказываю общую картинку. Они пишут. Как вы относитесь к сносу памятника Коневу в Праге? Значит, я вам скажу такую вещь. Совершенно очевидно, что чехи воспринимают, так сказать, то, что сделал Советский Союз, не так, как вы вот, может быть, воспринимаете в той стране, где вы живете. Да? То есть Чехия из одной оккупации, да, немецкой оккупации, оказалась в советской оккупации. И, но это оккупация, понимаете, это не, особенно хорошо это стало ясно вот в 68 году и после 68 года, когда Советский Союз и страны Варшавского договора вот эту Пражскую весну танками подавили. То есть уже последние иллюзии у них ушли с этого дела. Поэтому дело такое. Я уже не говорю о том, что не Конев освобождал Прагу, да, там совсем по-другому это все произошло. От нас это все скрывали, да. Никто не рассказывал, что Прага была вычищена от немцев войсками генерала Власова, которые двигались в это время через Прагу, они двигались на Западный фронт, чтобы сдаться союзникам. Они немцев оттуда вышибли, оставили оружие там в оставшей Праге и пошли дальше. Поэтому там есть какие-то мифы вокруг этого, но это их дело, поймите правильно. То есть я бы не стал возражать, да, чтобы памятник стоял бы там, как стоял, в память там о чем-то, вот что, скажем, для меня было бы важно, да, что вот. Но для них другое важно. Они хотят избавиться, я так понимаю, от внешних проявлений того, что они были в оккупации советской много десятилетий и так, в униженном положении в таком. Это их вопрос, понимаете, мы с вами не можем им навязывать. Ну, значит, как хотят, так пусть и будет, ну что теперь. Ведь ничего же не изменится в истории, понимаете, мы не можем вернуться назад и изменить что-то в прошлом. Вот было вот такое прошлое, оно было и есть. Памятник, это чисто внешнее какое-то там напоминание чего-то. Вам-то чего этот памятник? Что этот памятник изменит в вашем сознании, в вашем отношении, там, я не знаю, к Чехии, к СССР, к Сталину, к репрессиям, к ГУЛАГу и так далее? Что изменит памятник? Поэтому отношение чехов к Советскому Союзу и так далее определено Советским Союзом. Вы не можете прийти растоптать, унизить, танками подавить, и чтобы они вас любили. Понимаете, так не бывает. Ну, правда. Все уже сделано. Памятник не изменит ничего. В 68-м году все было сделано. А все остальное тоже никакого значения не имеет. Не в 45-м. В 68-м. В 45-м замечательно. Все было прекрасно. Любовь, морковь там. И спасли нас от немцев. Все такое. А в 68-м году уже все стало понятно. И все, и после этого уже ничего изменить нельзя. Добрый день, Михаил. Есть у вас ощущение, что тяжелое время дает большие результаты? А в чем больше это? Я даже не знаю, что сказать насчет больше. Может быть, где-то кому-то там что-то больше стало, я не знаю. Я бы лучше не жил в тяжелое время, честно. Я бы лучше жил в такое более легкое. Из Краснодара нам привет, друзья. Там, небось, жарко сейчас. Фрукты всякие. Хорошо, в Краснодаре. Так. В Санта-Крус можно заниматься серфингом или не то место? Санта-Крус это столица мировая серфинга. Это очень знаковое место. Там проходят международные турниры по серфингу. Там официально, законодательно вот эта зона закреплена как зона для серфинга. Там запрещено, там и плавать и сбрасывать какие-то воды там всякие и так далее, и так далее. Это законом защищенное место. Вот, так что Санта-Крус это, ну, это очень известное место в мире. Ну, то есть, конечно, серфингисты там, они движутся, там покатались. Здесь многие люди покатались, в разных местах катаются. Это одно из таких вот крутых мест, очень известно. Так что можете покататься там легко. Так, добрый вечер нам из Москвы. Говорит, как вы, говорит, вообще? Как я вообще? Я вообще очень даже. С утра проснулся, не спеша, так пошел, умылся, позавтракал. И к вам, друзья. Новости посмотрел там, какие-то комментарии почитал, что люди пишут. Вот и к вам. Приветствую из Венгрии. Очень приятно. Так, из Венгрии. Как вы думаете, когда уже пустят туристов? Вы знаете, вот тут буквально пару дней назад была новость о том, что американские консулаты и посольства начинают выдавать снова визы. Они так, знаете, сказали, что мы не будем говорить конкретного числа, даты конкретной, потому что зависит от страны, где находится наше посольство или консулат, но мы сейчас по всему миру, вот в ближайшее время, начинаем, восстанавливаем процесс выдачи виз туристических. Есть информация о DV-2020. Знаете, что, вот прислал мне человек из Киева картинку со своего сотового телефона. Ему, видимо, имейл туда пришел, так я понимаю. И вот я этот имейл прочитал. Ему написали, что из посольства США в Киеве, что в связи с прокламациями Трампа они не смогут ни обработать его до конца сентября, ни перенести на более поздний срок. И таким образом, значит, его выигрыш истечет там 30 сентября, и на этом вся история заканчивается. Спасибо за участие. То есть, вот я видел такое письмо из посольства США в Киеве. Вот. Не знаю, насколько официально это, можно сказать, на весь мир распространить, но, наверное, поскольку речь идет не о Киеве, а все-таки речь идет о Вашингтоне, и как они там дела делают, так что я думаю, что это можно было бы распространить на другие страны тоже. Из Армении нам привет. Очень приятно. Из Киева. Какой шанс получить политическое убежище в США на расовом притеснении? Расовое притеснение, расовая дискриминация входит в перечень тех признаков, по которым дают политическое убежище. Поэтому вам осталось доказать, что вас притесняют, вам осталось доказать, что опасность какая-то с этим связана и так далее. Значит, являюсь представителем коренной малой народности России. Знаете ли вы такие случаи? А, ну тогда это, наверное, не расовое. Я не знаю, почему же это расовое. Это малая народность. Насчет расы. Я не знаю, как вы это под расу подведете. Вот. Но не знаю. Я не знаю. То есть, фактически речь идет о том, что вот в России, значит, малые народы, там народности там, Сибири, там, допустим, или там еще какие-то, вот их там пытаются искоренить, или их дискриминируют в том, чтобы они получали образование, или там, допустим, на работу не берут. Я, честно говоря, крайне сомневаюсь в правдоподобности такого. Но я не специалист, я тонкостей не знаю, дел с этим никогда не имел, поэтому на этом уровне, конечно, с меня толку нет, но вообще выглядит немножко неправдоподобным. В наше время вы бы имели существенные преимущества передо мной, например, родившимся в Москве, но евреем, да, вам бы было много преимуществ. Вас бы взяли туда, куда меня бы не взяли. Даже если бы я там экзамены гораздо лучше сдавал и так далее. Да, ну не знаю, как сейчас. Скоттсдейл, Аризона. Друзья, если вы не были в Скоттсдейл, Аризона, поезжайте, там прикольно. Михаил Петрович, что думаете о том, что многие эксперты предсказывают скорую девальвацию доллара и других твердых валют в течение блы года, что твердые валюты перестают быть тихой гаванью? Я не знаю, а какие твердые валюты я... Что, это прямо что, в золоте держать деньги? Безусловно, происходит подрыв, тут вопросов нет. И я какой-то, что-то я видел тут пару дней назад. Знаете, я очень многие вещи не читаю, там, что внутри написано, но заголовки вижу. И могу там судить по заголовкам. Если какой-то заголовок вызывает особый интерес, я могу пойти почитать. Более того, обычно заголовок, там 90% всей информации уже есть. Там, а дальше начинается рассусоливание. Так вот, был такой заголовок пару дней назад, что аппетит, международный аппетит к доллару и, так сказать, рассматривание доллара как надежной валюты, в общем-то, подрывается. Вот так. Там не было сказано, что в течение года или там что-то. Ну, вот есть некий подрыв. Ну, да. Такое вот, какая-то такая информация есть в мире. Будет ли прием заявок на лотерею осенью? Ну, давайте так. У нас есть закон, который говорит, что будет. У нас есть президент, который, значит, ввел чрезвычайное положение, объявил, так сказать, вот такое чрезвычайное положение в связи с тем, что пандемия, угроза рынку труда и так далее, и так далее. И как бы фактически он говорит, законы сейчас не действуют, действует вот я, лично я, который вот это все сейчас будет делать. И он же на днях обещался в течение месяца, а было это вот несколько дней назад, В течение месяца он обещался выйти с законом, который он назвал президентским указом. Он сказал, закон в форме президентского указа. Ну, то есть, подзаконный такой акт в виде президентский указ на время там чрезвычайного положения. Потому что так просто он не может без чрезвычайного положения. И там будет, значит, и с этой ДАКой, там и еще. И он не назвал при этом грин-карт-лотерею, но люди, которые там вместе с ним этим занимаются, неофициально, там, корреспондентам, где-то там чего-то, они говорят, что и лотерея тоже там будет. То есть, безусловно, они сделают, если они вообще что-то сделают, да, в течение этого месяца, могут не сделать, могут посчитать, что не своевременно. Это вопрос такой. Но если сделают, то, безусловно, лотерея хана. То есть, как бы, это не то, что они хотят усовершенствовать, это то, что они хотят уничтожить. Но дальше начинаются суды, там федеральный судья, там Верховный суд, там еще что-то. И важно, что у них там по времени получится или не получится. То есть, может оказаться, что он вот этим вот своим декретом не даст возможности проведения лотереи в этом году. Это не значит, что она отменится на следующие и последующие годы, потому что, значит, все это имеет такие временные рамки. Пока закон не отменен. Закона отменить он не может. Но, наверное, он попытается это сделать. То есть, я думаю, что если вообще что-то будет, вот через месяц, да, то лотерея, он попытается сделать так, чтобы ее не проводить. Да, это возможно. Так, что тут у нас? Здравствуйте, Михаил. Встречали ли вы победителей математических олимпиад? Чем они занимаются в профессиональной жизни? Ну вот я был победителем математических олимпиад, учился в физмат-школе, такой серьезной, и там у нас полным-полно было победителей математических олимпиад и городских, московских. Московские городские олимпиады приравнивались к республиканским. Там, когда отбирали кандидатов там на сборную там, да, страны и так далее, то там брали с республиканских олимпиад. Вот Москва шла на уровне республики, там Украины, Белоруссии и так далее. Я очень много знал людей. Нормальные ребята. Ну, конечно, там бывает немножко, знаете, как сказать, может быть, аутичность какая-то присутствует там у некоторых. Но в основном совершенно нормальные, замечательные, совершенно веселые, симпатичные. Ну, соображают хорошо, да, интересуются математикой. Я очень, очень много встречал. Да, так. Доброе утро, Михаил Петрович. Привет. Дядь Миша, сегодня муха-цикатуха. Это неплохо. Гораздо хуже быть, чем... Знаете, кого муха сожрет. А так, сегодня вы, значит, с аппетитом. Так, благодаря вашему каналу мышление направлено в позитивную и развивающуюся сторону. Ну, то есть, цикатуха, так. Спасибо вам, что вы есть и несете свет в народы. А что, у нас свет есть, несем. Что есть, пожалуйста, не жалко. Так. Да. Дядя Миша. Ага, цикатуха, понял. Будет ли прием заявок на лотерею осенью? Я уже ответил. Как вы относитесь к высказываниям адвоката Гарри Гранта о развале империи? Или это просто спекулятивные высказывания? Я не слушал. Я не вижу пока развала империи. То есть, вы поймите правильно, разные люди разные вещи говорят. Я не знаю, что там Игорь говорит по этому поводу. Но у него какие-то есть свои мысли, он говорит, я не знаю. Вы носили когда-то бороду? Нет. Подумываем переехать из Теннесси в Техас. В Вудлендс. Не могли бы вы поделиться своими мыслями о плюсах и минусах жизни в Техасе? Это очень субъективно. Значит, если кому-то вот в этих там Вудлендс там замечательно... А вам может не понравиться и наоборот. Это зависит от климата, от работы, от общего, так сказать, состояния духа, чего вы хотите от этой жизни и так далее. Я видел места, вот, например, есть такое популярное место, как там Северная Каролина, да, и вот туда люди едут, кто хочет подешевле там, какое место, где вроде и работа есть, и дешево там вот домик купить, там семья, дети там и так далее. И я видел, я знаю людей, которые туда поехали специально посмотреть, может быть, туда рвануть, и они когда приезжали, я говорю, ну, они говорят, Миша, говорит, даже не думай, то есть кошмар. При том, что там живут люди, которым очень нравится, и они прямо, что называется, мочатся кипятком от того, как им там здорово, понимаете? Это все очень и очень субъективно. Кому хорошо, знаете как, кому и корова, кобыла, невеста, да, там, так. Как вам американское киноискусство и культура? Музыка, кино. Вы знаете, а что, я хорошо отношусь, мне нравится. Мне не только американское нравится, мне нравится и французское, и итальянское, и наше родное отечественное очень нравится. Поэтому, что там, хорошо нравится, да. Богато тут много всего. Мне нравится, ну, может, у меня такие примитивные вкусы. Мне кантри очень нравится. Ну, помимо там просто, там, скажем, джаза там или что-то такого. Более американского, но ну, мне очень нравится кантри. Так вроде не сложно. Если я вот в радио, в машине еду и там радио включу, вот я там кантри поставлю, и мне нормально. Как быстро недели летят. Очередной стрим. А я, кстати, так всю жизнь. По стримам. Добрый день. Как теперь происходит практика у студентов, которые на кампусе? Какие планы на будущее, если кампус не откроется? Вот это вопрос. Значит, практика, как и все, но вот онлайновая. Значит, поскольку сейчас, может быть, столько компаний нет, которые хотят иметь онлайновую практику давать, нежели живьем, потому что практикант требует больше времени, знаете, с ним надо работать, поэтому некоторые не очень хотят удаленного практиканта. Но есть такие, где ребята работают. Вот у нас сейчас идет три своих собственных проекта, то есть там, которые ведут наши, ну, либо преподаватели, либо кого-то приглашаем там из индустрии. Вот у нас сейчас три проекта, вообще даже четвертый сейчас подойдет. То есть у нас много разных проектов, мы можем так. Это неплохо для наших студентов онлайновых, потому что там буквально за $500 человек может в течение месяца full time. Он может участвовать в проекте из реальной компании со всеми реальными там прибабахами, там тебе и Jira, и GitHub, там и там, инструменты для коммуникации, там и там, с утра тебе там скрам-митинг и так далее. То есть полное, так сказать, погружение вот в это удаленное, так сказать, в удаленную производственную деятельность. Ну вот жизнь такая, да. А работу, когда находят люди, они же ее находят удаленно сейчас, никто в офис не ходит. Такая вот житуха. Какие планы на будущее, если кампус не откроется? Ну, вы поймите тоже. Я уже год как. Вот 1 июля был уже год. Вот сегодня там какое июля? Там 17. 1 июля прошлого года я кампус передал Славе. И сейчас кампусом руководит... Больше даже не Слава, Слава как бы на технической стороне, то есть он такой директор по инновациям, по технологиям. Вот. А там есть такая женщина Луиза, ее зовут Луиза, у нас когда-то давно училась, и ей... Я ее показывал, кстати, она у нас была на экранах. Вот. Она лет 7 или 8 там поработала в индустрии. И автоматизацией занималась, там всем, чем надо, занималась. И плюс у нее опыт есть такой в бизнесе, она раньше имела административный опыт по бизнесу. Вот, и вот сейчас фактически Луиза ведет такие операции ежедневные, то есть она проводит митинги, там у них все это структурировано, организовано, тем более же сейчас все по домам. Вот, и Слава, он там по технологии, поэтому все у них сейчас. Я занимаюсь своим онлайн-классом, который вот мой онлайн-класс, который не вынужденно в онлайне, а который принципиально в онлайн. Уже с 2011 года я веду этот класс, эту программу. Мне очень стрессово было на кампусе. С одной стороны, это радостное такое хозяйство, но очень тяжело. Физически стало мне тяжело, мне уже все-таки вот сейчас 64 года, тогда было 63. Я почувствовал, что я просто не выдерживаю. И ничем не заниматься я тоже не могу, поэтому я оставил себе онлайновые операции. И они тоже держат меня занятым, в общем-то, не то, что я могу в течение дня там сильно расслабиться, но немножко могу. Вот, и я не привязан к месту, я не привязан к офису. Так вот, то я на дачу поехал, там урок провел, то вот мы там в Чехии были, то на Гавайях. Знаете, я где нахожусь, оттуда и фигачу. Это удобно. Так вот, значит, какие планы там на кампусе? Планы, которые на кампусе, они сейчас не мои. Они сейчас вот у Луизы и Славы. У них планы такие, что они держатся. И, в общем-то, там кампус, может быть, не так финансово благополучен, как был раньше, но держится. Вот. И нашлось довольно много народу, которые не локальные, но тоже на кампусе, поскольку он сейчас удаленно. Вот сейчас группа была пару дней назад, я там слово небольшое там держал, минут 10 их развлекал, так там полно народу, которые не местные. Раньше-то кампус только с местными работал. Ну, или были приезжие, которые приезжали из других штатов. Такое тоже было. Вот. Но сейчас им ехать не надо. Им сейчас дешевле. То есть, так бы они поехали, им бы в десятку встало. А так они никуда не едут, им в пятерку становятся. Это большое дело, большая экономия. Так что, такая вот история. Какие планы? Ну, планы, они держатся пока. А там дальше видно будет. Невозможно сказать... А относительно помещений. Вот, допустим, появилась вакцина, появилось там чего-то еще, я не знаю, там, ну хорошо, нам говорят, что скоро появится. Вот это вот социальное дистанцирование, если оно остается, и еще, скажем, довольно долго остается, тогда вопрос возникает, сколько народа можно в класс посадить? Понимаете, ну вот сколько человек там в этом классе? Там, сколько? 5, 10, 12. Понимаете, от этого же много зависит, потому что раньше у нас в класс помещалось, допустим, легко. Ну, маленький класс у нас был, там было, ну, с большим трудом, но 30. А большой класс, без особого труда, там и 40, и 45 помещалось. Поэтому сейчас-то как с этим? И если ты в класс можешь посадить в два раза меньше студентов, или в три раза меньше студентов, то какова же стоимость тогда этого класса? В том смысле, что помещение. Я тогда не могу платить за него такие деньги, потому что раньше я за эти деньги получал такой возврат, да, а сейчас я за эти деньги получаю в три раза меньше возврат. Это что такое начинается? Это странно. Понимаете, или надо тогда стоимость обучения повышать, тогда ты можешь остаться там без студентов. Есть там свой пик такой, да, когда ты начинаешь больше повышать, у тебя меньше студентов становится. Поэтому это очень много неизвестного, непонятного такого, знаете, не говоря уже об общей тенденции, уносить в онлайн образование, образовательные всякие программы, иногда полностью, иногда частично, да, что-то у тебя на кампусе, а что-то у тебя в онлайн. Сейчас многие университеты так работают, ну, в смысле, до пандемии так работали, поэтому... Много вопросов неотвеченных. У меня ответа нет, я не знаю, как пойдет. Посмотрим. Все зависит от времени, на которое это растянется. Потому что какое-то время там... Вот мы платим 20 тысяч в месяц, кампус платит 20 тысяч в месяц за помещение. Ну хорошо, ну можно там несколько месяцев там платить 20 тысяч и не пользоваться. Но это 250 тысяч в год, да, понятно, 250 тысяч в год. Как долго можно платить 250 тысяч в год и не пользоваться? Понимаете? Поэтому, в общем, много вопросов. Жарко. Так, Саша Ашхабадский. Это он из Ашхабада? Жарко и очень вкусные фрукты. А то. Дядя Миш, но тянет к вам в Калифорнию. У нас тоже жарко, в общем-то. Есть места, можно всегда жару найти. И тоже фрукты замечательные совершенно. Да. Тянет в Калифорнию, не отказывайте себе, ей-богу. Всегда можно поехать обратно потом, если что. Сибирячка на Кавказе. Вот и смотри, как занесло-то. Привет всем из очень жаркого Ставрополья. Да, ну там действительно, там может припечь. Может припечь. А, здравствуйте, Михаил. Подскажите, плиз. Супруга, победитель DV21. Но в связи с ситуацией с COVID-19 и Трампом, мы хотели подстраховаться. Так, можно ли заполнять анкеты на DV22? Или после подачи DS-260 нельзя? Можно подавать анкеты. Даже я могу подать. Ну, единственное, что в случае выигрыша я не смогу воспользоваться. В смысле, что как-то они мне скажут, не морочь голову, вали отсюда. А могут еще выдать мне еще грин-карту, будет у меня гражданство и грин-карта, пожалуйста. Но смысл в чем? Можно, никаких ограничений нет. Можете выигрывать, не приезжать. Можете, ну что хотите, можете. То есть никакой связи нет. Это абсолютно ортогональные события. Участие в одной лотерее или в другой никак не пересекаются. С приветом из Украины. Привет в Украину. Так, добрый день, Михаил. Как по-вашему, в чем разница в отношении к человеку со стороны государства в Америке и в России? Ну, в принципе, ведь дело же не в том, что одна Америка, а другая Россия. Дело в том, что отношение к человеку, к его правам, там, потребностям, мнению и так далее, определяется уровнем развития общества, общественно-экономической формации. Если у тебя капитализм, например, такой развитый, серьезный капитализм, то ты думаешь о том, что человек – это инвестиция. Да? То есть ты учишь в школе детей бесплатно, ты учишь их там в университетах, если денег нет, ты ему даешь гранты. Понимаете, то есть ты не можешь сказать, вот есть талант, и хрен бы с ним. Талант надо развивать, талант надо к делу приставлять и так далее. Дальше ты говоришь, это человек. Да, он может быть где-то не то сделал, там может еще чего-то. Вот он, допустим, там приговорен к электрическому стулу. Да? Но пока этого не произошло, вот тут недавно мужика значит, привели в исполнение приговор. 17 лет он там ждал. И 17 лет его кормили там по установленному там регламенту. Он не выглядит исхудавшим. Вот я вам могу сказать, я видел по телефону, он абсолютно не исхудал. Вот. И его никто не бьет, там, в лицо ему не плюет, не оскорбляет. По протоколу. Да, у него есть право. Он там раз в день, там, не знаю сколько, два раза в день, раз в день. У него прогулка, у него там туалет в камере. У него, понимаете? То есть у человека есть право. Это право уважается. Вот, собственно, и все. И тут еще есть тонкость одна. В обществе тоталитарном и в обществе нетоталитарном по-разному исполняются законы. То есть в обществе тоталитарном есть харизматичный лидер. Да? И этот лидер, он вершит, так сказать, суд по понятиям. Ну, то есть какие-то законы, они там пишутся, но они как пишутся? Они пишутся под него. Ну, вот есть там конституция. Ну, а у нас харизматичный лидер, а мы под него конституцию. Для чего? Для порядка. Он мог бы и наплевать на эту конституцию, понимаете. Ну, как-то ему неудобно. Там на 4 года какого-то Медведева куда-то, потом рокировки какие-то. Это унизительно, понимаете. Уже делается конституция на пожизненное там правление и все. Поэтому закон сам по себе не имеет вообще никакой силы. Потому что общество вот этому харизматичному лидеру выделяет полномочия, это общество делает, это не он не силой захватил, это общество ему отдает. Оно и Гитлеру, и Сталину, там, и, я не знаю, там, Муссолини, этому, это Ле Хамини, или там, как, не знаю, Фиделю Кастро. Общество говорит ему, ты будешь нас спасать, у нас кругом враги, ты будешь нас спасать, мы тебе доверяем, мы тебя любим, твои победы, это наши победы, Крым наш, победы наши, все наше, вот ты, да? И закон не имеет вообще никакого значения в принципе, понимаете, это бессмыслица апеллировать к закону, потому что единственным законом является он сам. И не то, что он вот, мы ему все вместе поручили, понимаете, мы никогда по закону не жили, ну сами подумайте, вот Ну, когда был закон? При князе Владимире был закон? Когда он был? Вот приедет барин, барин нас рассудит. Понимаете, барин, он и есть закон. Поэтому в этом разница. Понимаете, то есть общество капиталистическое, и там какой-то закон работает. А вот есть общество такое тоталитарное, и там закон не работает. Ну, капиталистическое имеется в виду такое более-менее либерально-демократическое, такое, да, там с законами, с правилами, с уважением прав собственности, прав человека и так далее, такой вот разлагающийся такой образ жизни. Вот, вот в этом разница. Дело не в России. Вы можете Россию заменить там Северной Кореей, Кубой, что там еще у нас на свете есть там, вот Ливия при Каддафи, да, или там Иран с его аятолами, которые там все вершат. И так далее. У Каддафи даже должности не было. Он говорит, меня нельзя уволить. Я лидер ливийской революции. Я не президент, я не премьер-министр. Я вот, как меня уволишь-то? Меня переизбрать нельзя. Такая смешная такая фигня. Что вы думаете о Собчак Ксении? Так симпатичная девка, а так я не знаю. Она настоящий оппозиционер или так же, как Познер? Не, ну подождите, ну Познер, я не знаю, где же вы такого оппозиционера. Познер это халуй системы. Познер уж никак не, да вы что? Познер это, как бы сказать, работник спецслужб, воровка на доверии, типа любит Америку. Понимаете? Да вы что? Познер оппозиционер. Это же надо так умудриться-то. Так. Сейчас у вас Путин сейчас оппозиционером будет. Михаил, привет из Аризоны. Привет. Как там ваши кактусы? Кстати, да. Скажите, у вас есть ощущение, что поляризация между двумя партиями усиливается с годами? Или это непримиримое противоречие уже было, когда вы приехали? Может, поможет зя партия? Не поможет. Ну, смотрите, что происходит. Тут как бы два процесса. Значит, первый процесс состоит в том, что развалился Советский Союз. И весь смысл существования Америки, который был вот там последние там годы, да, вот выросло два поколения людей, которые, сознание которых было сформировано борьбой за выживание между двумя системами. Понимаете? И вдруг нету той системы. Вдруг мы остались одни. Опа-на! А как же жить-то дальше? Понимаете? И если вы посмотрите на практически все примеры в истории, когда какая-то группа, там, скажем, политических сил идет к власти, она приходит к власти. Вот скинули там царя-батюшку в России, да? И были левые всякие партии, там были эсеры, были там левые эсеры, были большевики, меньшевики, бундовцы там. Ну, были, сколько-то их там было разных. И они вместе сидели в одних и тех же тюрьмах, там, в эмиграции, там, сидели за одним столом, кофе пили, дебаты всякие вели. И вот вдруг они у власти. Что они делают дальше? Они начинают уничтожать друг друга. Понимаете? Я помню прекрасно вот этих сандинистов в Никарагуа. Я тогда уже был взрослый парень. Я наблюдал с интересом, как там это все происходит. Когда сандинисты победили, они начали убивать друг друга. И бороться, так сказать, за то, кто из них больше там... Ну, кто у власти будет на самом деле. Поэтому же и опасен уход, например, того же Путина, например. Или уход того же Брежнева был. Потому что он уходит... И тогда те, кто вроде в команде, они начинают друг друга уничтожать, чтобы прийти к власти. И вот здесь то же самое стало происходить. То есть, когда у этих двух партий, которые очень успешно и мило сотрудничали в организации жизни в стране, вдруг, оказывается, нету больше вот внешнего врага. И можно не стесняться, понимаете? Уже можно не стесняться. И начинаются такие вещи, которых раньше не было. И происходит некоторая поляризация, это правда. Они начинают более враждебно друг к другу относиться. Мы это видим. Мы это видим на примере, там, скажем, попыток завалить там, кандидатов в Верховный суд того же там этого самого Томаса, там бабы какие-то, там этот sexual harassment. Потом мы видим, как пытаются Клинтона, значит, ему импичмент устроить, зная, что импичмента не будет. Но вот эта история с этой Моникой, очень грязная, паскудная, это было невозможно. Невозможно было вот так мочить президента Соединенных Штатов во время холодной войны. У них у всех девки были. У Рузвельта была пассия, у Кеннеди там и так далее. Но понимаете, этого нельзя было вот так выносить, и нельзя было подрывать доверие к системе, к авторитету президентства. А тут пошло-поехало. И это один процесс. Он как бы шел себе и шел, но вот с появлением Трампа наложился другой процесс. Наложился другой процесс, когда пытаются... Ой, Господи, как это все мы много видели, но идет такая попытка монополизации власти. И всегда, когда происходит монополизация власти, всегда происходит она по одним и тем же правилам идет. Назначается враг, да, для того, чтобы врага, значит, чтобы защититься от врага, значит, нужен кто-то, кто тебя защитит, и ты ему делегируешь полномочия, доверие, ты за него в огонь и в воду, а он должен тебя поддерживать в этом состоянии врага, потому что иначе ты расслабишься, ты своими делами начнешь заниматься. И каждый день добавляется новый и новый и новый враг. Вот смотрите, Гитлер приходит к власти на выборах, так? Его назначают канцлером. После этого начинается поджог Рейхстага коммунистами, там дело Димитрова, потом евреи, которые во всем виноваты, потом там социал-демократы, которые виноваты. И уже и выборы не нужны, уже того не нужно, сего не нужно. Уже, да, уже вся Европа виновата в том, что Германия там кровью истекала и так далее. Плюс она виновата в том, что не хватило колоний там при разделе мировом там и так далее, и так далее. Значит, и начинается война, нужна война, война. Тут немцев убежают, в Чехии немцев убежают, значит, разобрали Чехию. Все время враги, 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 Советский Союз, там все, все враги. И вот это вот поддержание людей, общества в состоянии борьбы с врагами, оно очень важно. То же самое происходит в Советском Союзе, да? Значит, смотрите как, сначала был царь врагом, потом, значит, начинаются там левые эсеры, там такие эсеры, потом начинаются внутри уже те, с кем были вместе, да, начинают чистки в партии, потом начинаются там, я не знаю, Троцкий, там Бухарин, Рыков, Зиновьев, там еще что-то, потом маршалы, и кто угодно, и постоянно идет борьба, такая, мировой империализм, сионизм, там, я не знаю, там, милитаризм, и вот столько, сколько существует страна, вот столько это все продолжается, все наши силы, все наши мысли должны быть на борьбе с врагом, и только вот великий кормчий, великий вождь, харизматичный лидер, он нас защитит, понимаете? И вот по этим же правилам делается то, что делается уже вот эти 4 года. Каждый день у нас враги, врагов мы уже знаем. Враги это fake news, это либералы, это Black Lives Matter, это те, кто не согласен с нашим президентом, это журналисты, про которых много раз сказано открытым текстом, формулировка «враги народа», всего народа. Вот. И вот эти враги, да, мексиканцы у нас враги, значит, европейские страны враги, они за наш счет, значит, держат свою оборону. Кто у нас там еще? Да, Китай у нас, значит, отбирает и ворует технологии. Я не знаю, кто не враг. И Канада, да, тоже, и на Канаду санкции, даже та же Канада, там, какая-то вроде там уже хрен с ней. Все враги. Все враги, 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 со всех сторон враги. И это при том, что, в общем-то, да, а зачем нужен был харизматичный лидер? Спасти страну 4 года назад. От чего надо было спасти страну? Разваленная экономика. У нас была очень приличная экономика. Но если она приличная, значит, надо назвать ее разваленной. Значит, она плохая. Все, что связано с Обамой, Обама враг. Все, что связано с Обамой, все плохо. И пошло, и поехало. И вот два процесса столкнулись. Значит, первый процесс... Эти две партии, они и так собачились уже, и чем дальше, тем больше. Но дальше еще накладывается вот это вот разжигание, да? Разжигание ненависти, причем она как бы целенаправленно разжигается по абсолютно понятному сценарию. Это делают люди, которые знают, что делают. Они очень хорошо понимают, что делают. Оно работает. Понимаете? И вот создается, и, допустим, если Байден сейчас станет президентом, ему придется иметь дело с этим совсем, потому что оно не уходит вместе с Трампом. Это долго еще, вот это вот все будет присутствовать, и с этим надо будет иметь дело. Поэтому каким-то образом вот разбираться, я не знаю. В общем, такая вот история невеселая. Есть новости, когда в США откроют границы для туристов. Ну, раз уже готовы визы выдавать, то, наверное. Я бы на вашем месте не спешил. Так, если по совести, да, если вам здоровье, собственно, дорого, я бы не спешил. Если б не Калифорния, какой бы штат вы выбрали? Спасибо. Мне вообще там практически всюду нравилось, где мы бывали. Я не могу сказать, что как-то нам где-то было совсем плохо, или мы сказали бы себе, ой, мама родная, как же тут можно жить? Такого не было никогда. Ну, может быть, в Неваде бы мне не хотелось жить. Там жарко, очень сухо, и как-то так. В Лас-Вегасе каком-нибудь я бы, наверное, бы не хотел там жить. Но там можно жить тоже, там нормально. Ну, просто уже после Калифорнии мне там, скажем, не очень бы хотелось жить. Проверил Москву и Киев. Ни иммиграционные визы пока не выдают. Ну, они сказали, что сейчас начнут. Они не сказали, что мы выдаем, они сказали, сейчас начнем, порядок не оглашаем. В СССР было такое, что вас вызывали в КГБ или останавливали на улице милиция. В КГБ не вызывали, милиция нет. Ну, может быть, знаете, ГАИ вот там где-то на дороге там пару-тройку раз, а так, что я чувствовал? Абсолютно ничего не чувствую. Ну, остановили. Ну, конечно, неприятно. Особенно, когда понимаешь, что сам там что-то не то сделал, там, провинился на дороге. Ну, конечно, неприятно. Я расстраивался. Я так расстраивался, что они меня жалеть начинали. Знаете, то есть как-то так. Потому что обычно люди спорить начинают, ругаться там или еще что-то. А я так начинал расстраиваться, что они говорят, да вы не волнуйтесь. Говорят, ну что вы, говорит, такое. Они меня жалели еще. Приветствую из Испании. Сын программист 24 года. Сейчас уже сам не пишет, только контролирует других. Это он зря. Вы знаете, в 24 года мог бы еще писать. Могли бы вы приблизительно сказать о возможном его заработке в США? Программирует с 13 лет. Понять не имею. Другая страна, другой мир. Значит, он сейчас еще пару лет проконтролирует и вообще уже никому нафиг не нужен будет. Хотя я не знаю, как он там контролирует, какие у него конкретные обязанности, я не знаю. Но, в общем-то, я бы сказал, что он мог бы вполне еще лет 10, там, например, писать код хороший, стать серьезным матерым зубром таким, если уже он программирует, понимаете? С 13 лет это замечательно все. Но понимаете, вот, допустим, как вам сказать? Есть люди с высшим образованием, например, да? И вы можете сказать, вот там, мне 25 лет, я с 13 лет программирую. Вроде как получается, что 12 лет он программирует. А вот этот, он в 22 года закончил и 3 года программирует. Но, понимаете, это немножко разные годы, это разные. Вот, скажем, я студентом там подрабатывал там на какой-то кафедре, чем-то там занимался. Но я был студентом. Это не то же самое, что я после окончания института был уже инженером, как решал серьезные производственные задачи там, со всей мерой ответственности, уровнем там, компетенции и так далее. Это разные вещи, несопоставимые. Это неплохо, что он с 13 лет. Ну, наверное, он там нахватался чего-то и так далее, и так далее. Я просто хочу сказать, что если он программист, да, то я бы на его месте поработал бы еще программистом. Если он говорит, я не программист, я менеджер, я там какой-то там супервайзер, я там project manager, program manager, я еще какой-то. Ну, это тоже профессия, это тоже люди есть, там занимаются и так далее. Значит, о его заработке в США может сказать только тот работодатель, который даст ему эти деньги и сделает ему рабочую визу. Ни малейшего представления не имею. Это может быть все что угодно. От очень маленькой суммы, да вполне приличной, там от компании зависит. Привет из Сызрани. Вот, друзья, откуда нас редко приветствуют. Ура, я на вашем эфире. Сызрань, это, друзья, вам не какой-нибудь там Киев или Санкт-Петербург, Оттуда нас смотрят немногие. Привет из Краматорска. Понимаем. Так, в России сажают свидетелей Иеговы за веру. США дает ли политическое убежище? Таки да, вот как раз свидетелям Иеговы очень хорошо дают именно потому, что есть закон, да, в России есть прямо закон официальный, который свидетелей Иеговы как бы выводит из правового поля. Поэтому легче всего как раз свидетелям Иеговы. Здравствуйте, Михаил Петрович. Насколько жарко бывает у вас по месту жительства? Под Екатеринбургом вчера было плюс 38. Это слишком для меня и для всех. У нас обычно самая жара в августе. Бывают пару недель довольно жарких. Но зависит сильно от того, где вы находитесь относительно океана. Например, Сан-Франциско стоит прямо на океане. И там существенно прохладно. Океан холодный там. Течение идет, знаете, там, с Северного Ледовитого океана. Там довольно холодное течение, очень прохладно. Город весь в тумане летом. Это как Марк Твен, по-моему, это был Марк Твен или Джек Лондон. Может быть, Марк Твен. Он написал, что самая там, мерзкая зима в моей жизни – это лето в Сан-Франциско. Вот. Примерно так. Тут мы в Кремниевой долине, мы тут немножко за горками от океана. Но бывает жарко. Знаете, вот так при движении от Сан-Франциско к Сан-Хосе, тут может быть час езды на машине, на 4-5 градусов Цельсия температура повышается при приближении к Сан-Хосе. Вот такой более континентальный, такая вот интересная штука. Но терпимо. Я в этом году выиграл лотерею Green Card. Молодец. К сожалению, знакомых в США нет. Ничего страшного. Можно для анкеты использовать адрес школы? Можно. Я приглашаю всегда. Какие у вас счастливые лягушки на заднем фоне? Всегда ими любуюсь. Лягушки. Да, это мне блогер подарила Виктория. Она блогер на Инстаграме, что ли? Я не помню. Не ютубовский. Вот она... Была у нас на 25-летии школы и подарила вот, пожалуйста, таких лягушек. А лягушки, они не просто так, они селфи делают. Видите, она с телефончиком стоит, вот, а телефончик, она так делает, они делают селфи. Такая блогерская вещь, можно сказать. Так. Да. Тут у меня коробочки какие-то, я тут все время какой-то хардвер получаю там. Да, так, ну вот как раз золото сейчас и рекомендуют как альтернативу валютам, так как центральные банки мира не могут просто так напечатать золото, сколько нужно. Напечатать не могут, ну, у нас не печатают сейчас доллары, у нас взаймы берут, то есть в той мере, в какой есть желающие одолжить, так сказать, денег, а желающих много. Вот, так это деньги, взятые в долг. Это не то, что подпечатали долларов. Такого нет. Вопрос такой. Все, о чем-то мечтаю. Говорит, а какая ваша мечта? Вот тут сложно, потому что у меня какой-то сейчас идет период переосмысления мечт. Не знаю, я вроде как, знаете, как почтальон Печкин, который только жить начинает, там на пенсию перехожу. Вот и я в таком процессе переходном, знаете, не знаю, что сказать. Ну, думаю. То есть мне хочется, с одной стороны, и при деле быть, и общаться с народом, я человек общительный. Вот, и пользу какую-то приносить. Ну и... Так, и чтобы время свободное было, там где-то книжечку почитать, знаете. Так, добра и позитива нам желают. Вы сказали спасибо Светлане за то, что сказала вам, ну и оставайся. Только после этого вы поехали с ней в США. Ну, конечно, прямо так вот. Я, там надо было рано утром встать. И она меня растуркивает, а я такой сонный. Она говорит, все, едем там в посольство документы подавать. Я говорю, ой, может, меня... Она говорит, тогда я вообще одна уеду. Я говорю, ну, что ты сразу одна уеду. Там. Ну, и пошел. это не было таким, знаете, что я напрочь не хотел там или что-то. Нет. Почему нет тайм-кодов к прошлому стриму? Вот это интересный вопрос, потому что есть молодой человек, который в городе Баку проживает, и как бы это входит в его обязанности. Вот. Но он почему-то вот как-то, не знаю, не дал. Я же сам их не делаю, тайм-коды. Для информации. Через неделю исполнится 4 месяца, как жду продления EAD-карточки от USCIS. Читал новость, что из-за нехватки финансирования в июне не напечатали уже оплаченные 55 тысяч грин-карт и 75 тысяч EAD. Ну, я такого не читал, но, в общем-то, хаос – это как бы естественное состояние нашей страны последнее время, а уж с коронавирусом так и вовсе. Из Рязани нас приветствуют. Как найти инвесторов? Хороший вопрос. Многие задаются. Разбирайтесь. Тут на эту тему много написано. Ну, первым делом надо заинтересовать инвесторов, да, то есть надо иметь что предъявить, понимаете, это целая наука там. Вы были на Кубани? Был на Кубани, да. Я написал мобильное приложение. Мне нужны деньги. Что делать? Где взять деньги? Ну, еще раз, заинтересовать кого-то, как иначе-то? Обычно, понимаете, что получается? Обычно талант человека к разработке, чего бы то ни было, не сходится в одном месте с талантом продать или там, понимаете, как-то какой-то public relations, какую-то компанию сделать и так далее. Это обычно разные таланты, и, как правило, собирается команда, где один хорошо продает, другой хорошо разрабатывает, там, вот как-то так. Одному человеку очень сложно. Стало быть, это было правильное решение начать быть тестировщиком ПО, пока тут в России, раз пока с иммиграционной ситуацией так себе, с иммиграцией. Конечно, это очень правильное решение, исключительно правильное решение. Тогда вам не надо будет профессию в США менять, вы приедете уже с профессией. А что именно им не понравилось в Северной Каролине? Они говорят, село такое, ничего не происходит. Вот так стоят дома там до горизонта, стоят, а так ничего не происходит. Они потусить любили, они любили походить по ресторанам, по каким-то концертам, там что-то такое, вот, понимаете, они такие тусящие были люди. Конкретно эти уехали в Портленд, под Портленд, штат Орегон, туда потом переехали, им там хорошо. Вот. Но просто, понимаете, когда у тебя недвижимость приличная и очень дешевая, это о чем-то говорит. Понимаете, это чего-то там нету. Иначе бы, да, там было гораздо больше народу, и недвижимость это уже не была бы такой дешевой. То есть чего-то там не хватает. Потому что обычно, вот у нас, например, наоборот, у нас недвижимость жуткая, а стоит страшных денег. То есть чего-то есть такое, что привлекает людей, и они уже готовы за жуткие деньги жить вот в этом не очень приличном, потому что еще что-то есть. Понимаете, вот дом, который там есть, и работа, которая там есть, это не все. Для жизни надо еще что-то. Одну секундочку, я сейчас подскочу. Я понял. Так, сейчас есть звук, да? Так. Я понял, понял. Все, сейчас звук появился. Да, все понял. Да, друзья, спрашивают, слушаю ли я Джонни Кэша. Нет. Но и он меня не слушает. Я из-за этого вот не буду его слушать, раз он такой. Не хватило денег напечатать пластиковые карточки. Бывает, друзья, вот не было бюджета такого и не напечатали. Так, тут кланяются Америке за ее джаз. Дело хорошее. Значит, какие аспекты я брал в рассмотрение при оценке бизнеса? Я же не страховая компания, я был брокером, там, агентом, я должен был делать это в соответствии с правилами компании. Я могу сказать, что разные компании по-разному оценивают, и есть разные критерии. Значит, вы, как человек, который профессионально этим занимается, вы должны соответствовать требованиям компании. И если этот бизнес не втюхивается в эту компанию, вы его страхуете с той компанией, вы ищете для бизнеса, где ему лучше там застраховаться и так далее. Алма-Ата, привет. Кто эти вандалы? Почему молчит большинство? Что они согласны с разрушением истории? Что вам известно о погромах в ЛА? Почему-то пресса не освещает этот момент. Вы бы как-то, может быть, более конкретно сказали, что вас так разволновало. Я не знаю насчет того, что где-то чего-то снесли конкретно, но, ну, то есть пишут, что тут снесли, там снесли. Это бывает. Такая информация проходит. Конкретно Лос-Анджелес, я не знаю, правда. Если вы скажете что-то конкретно, я, может быть, прокомментирую. Из-за пандемии многие айтишники разъезжаются по районам Калифорнии и в другие штаты. Перестанет ли долина быть в прежнем виде? Появится ли новая удаленная долина? Или все это временное явление? Посмотрим. Тут, понимаете, как и то, и другое как бы имеет место быть. То есть, с одной стороны, если там компания вам говорит, что ближайший год ты нам здесь на месте не нужен, да, мы не будем возвращаться в офис в ближайший год. Думаешь, а что я тогда буду лишний год там платить какие-то деньги? И уедешь себе куда-то. Вот, но насколько это вот задержится в таком варианте, я не знаю. Но вот пока что мы видим, что продолжается строительство, оно не заморожено. Строятся гигантские кампусы Гугла. Не знаю, посмотрим. Это спекулятивный вопрос. То есть такой вектор, да, ну, насколько это мощный вектор, я не знаю. Что будет с рынком недвижимости? Посмотрим. Пока что ничего такого с ним не происходит, знаете, драматического. Снова попал на стрим. Привет из Киева. Дай бог здоровья. Из Лафайет, штат Колорадо. Жара 93 градуса Фаренгейта. Прилично. В Екатеринбурге плюс 36. Друзья, чувствуется, что всюду жарко, не только у нас тут. Привет из Монреаля. Ну, наверное, в Монреале уже не так жарко, я подозреваю. Все-таки там как-то, знаете, да, ближе к Северному полюсу. Привет с Азовского моря, город Ейск. А как же Ейск, святое дело. Будет ли вторая волна вируса? А куда же ей деваться-то? Вы посмотрите, как первая волна себя ведет. Уже думали, что сейчас первая ушла? Сейчас ресторанов откроем, там баров откроем, там по рюмочке примем. А тут, смотрите, первая никуда не уходит. Тут вторая, чего уж там. Обычно так вот, на сентябрь я не видел, чтобы кто-то там рассчитывал. А так вот говорят, октябрь, ноябрь, говорят, будет на всю катушку. Ну, посмотрим. Так, огромное спасибо за ваш позитив. Это есть, это есть. Познакомившись с вами по видео о грин-карте, стал тестировщиком. Вы видите, друзья, как бывает. А затем уже и автоматизатором. Ну, хоть что-то, правда, так вот думал про иммиграцию. Ну, а пока, суть до дела, там подобрал, как так сказать, хорошо, хорошо. Пока виски поднесут, разминаемся в буфете красненьким. Все правильно. Как вы относитесь к смертной казни? Тут есть как бы палка, так сказать, о двух концах. С одной стороны, понятно, что есть преступления, но, что называется, несовместимые с жизнью, да, то есть, как бы, то есть, нужна смертная казнь. Следующий момент вот какой. Мы знаем, что система правосудия у нас несовершенна. И задним числом выясняется, что вот был человек там, он ничего на самом деле не совершил, а его, значит, там казнили. Это тоже бывает. Поэтому я думаю, что вот где-то вот между одним и другим, то есть граница проходит. Есть люди, которые из чисто религиозных соображений говорят, что смертная казнь не должна иметь места, потому что Бог дал, Бог взял, а мы люди живые, мы не можем в это дело вмешиваться и так далее. Ну, не знаю. Есть вот, например, там в Индии, да, которые говорят, что нельзя комара хлопнуть, который из тебя кровь пьет, потому что он тоже Богом сделан, и не твоя эта забота комаров, значит, там, божью тварь там убивать. Всякие есть рассуждения. Ну, вот я так отношусь. Как думаете, кто выиграет на выборах? Мы посмотрим. У меня могут быть симпатии, у меня могут быть надежды, но кто выиграет, мы не знаем. Как же я вам завидую белой завистью. Что случилось-то? Что вы живете в стране, где работает закон один для всех. Ну, как вам сказать, он как бы один для всех, но просто, если замочили человека, то, конечно, там начинают разбираться, но если, допустим, вас как-то обидели, то ваша способность защищать себя с помощью закона определяется тем, насколько у вас деньги есть, потому что защищаться как бы денег стоит, то есть закон с вас денег не берет, суд с вас денег не берет практически, а вот, допустим, адвокат берет. Есть такая хохмочка, знаете, как приходит еврей к раввину и говорит: «Ребе, говорит, вот я бы хотел изучать Ветхий Завет, скажите, сколько это будет стоить?» Он говорит: «Боже, что ты такое говоришь? Ветхий Завет не может ничего стоить, это совершенно бесплатно, как же так, я же раввин, я абсолютно, даже мысль, как тебе в голову пришло?» «Другое дело, — говорит он, — что для того, чтобы изучать Ветхий Завет, надо бы, конечно, было изучить иврит. Вот. А это уже будет стоить тебе, там, не знаю, $30 в час, там, допустим, или 50. То есть, понимаете, вот и здесь то же самое. То есть оно как бы бесплатно, понимаете, но вот адвокаты. Добрый вечер, Михаил, привет вам из Польши. Привет из Польши. Так, еще Польска не сгинела, да, там, привет и передает. Добрый вечер из Подмосковья. Здоровья тебе, дядька. Дядька с буквой Т, как будто дятел какой-то. Дядка, так, ладно. Привет из Сочи. Как из рабского пленения уехать из РФ? Знаете, как это говорит? Лежит твой путь, касатик, через Синайскую пустыню. Да. В землю обетованную. Я не знаю, как, но надо. Уже существенно, что вы себя осознали в рабском пленении, а не, допустим, вот в состоянии Крым-наш, понимаете, тогда уже совершенно другое дело. Уже можно ехать, уже путь найдется. Михаил, считаете ли вы Алексея Навального настоящим оппозиционером? И как, в общем, к нему относитесь? Никак не отношусь, никак не считаю, дело не мое. Так, давно хочу жить в США по визе О1. Ну так уже и жили бы, если уже столько времени-то, но... Как повлиял на вас и на ваших действий вирус? Ну, общение меньше с людьми. Так, а так в целом то же самое. Здравствуйте, подскажите партийный плащ. Я там рассказывал историю про партийный плащ. Я был уверен в то время, когда я рассказывал, что плащ где-то висит в шкафу. А потом я говорю: «Света, где партийный плащ?» Она говорит: «Да мы его выкинули давно». Я говорю: «Ах ты ж, ё-моё, хотел показать людям партийный плащ». Я не знаю, может быть, эта фотка сохранилась, даже не знаю, что сказать. Он долго у нас тут висел на вешалке. Я был уверен, что мы его с собой тут возим с квартиры на квартиру. Одевать не приходилось его, конечно, здесь в Америке. Уже ни разу не одевал. Что будет с ценами на недвижимость в Калифорнии? Во, блин, вопрос. Мы посмотрим. Вообще Калифорния большая, я не знаю, что тут сказать. Я думаю, что цены на недвижимость в Калифорнии будут очень сильно зависеть от того, что сделают демократы, придя к власти. Если так получится прийти к власти, чтобы законы принимать. Да, то есть это мало иметь президента Байдена, надо еще иметь большинство там в Сенате, в Конгрессе, в Палате представителей. Вот если им удастся собрать это большинство, то они тогда изменят закон о налогообложении, отбив ту его часть, которую вот республиканцы в 2017 году, значит, провернули, заставив нас в Калифорнии платить гораздо больше налогов. И вот мы на этом деле в Калифорнии потеряли процентов 20 в стоимости недвижимости. Да? Но если у человека меньше денег, он больше налогов платит, значит у него меньше денег остается. Соответственно, он может купить недвижимость, которая меньше стоит. И пошло и поехало. Так вот, процентов на 18-20 упала недвижимость. Я не уверен насчет всей Калифорнии, но вот у нас тут, вот тут, где дорогие места. Поэтому я думаю, что если они эту часть отобьют, то мы будем платить меньше налогов, соответственно, стоимость недвижимости вырастет там, на те же, там, не знаю, там 20-25%. Вот может быть так. Если речь идет о снижении недвижимости за счет того, что люди будут уезжать из-за удаленной работы, пока такого нет, я не знаю, мы посмотрим. Посмотрим. Скорее всего, это достаточно временное явление. И, кроме того, это вещи долгоиграющие. То есть, грубо говоря, так, если бы это продолжалось лет 5, вот как сейчас, то мы бы там увидели что-то. Но поскольку 5 лет тут нету, а может быть это там год всего будет происходить, то оно дальше как-то обратно вернется, мы не успеем заметить. Инертность рынка недвижимости не позволит нам это заметить. Так, мысли вслух, я не знаю, никто не знает, что будет. Возобновят ли восстановление семьи для родителя гражданина? Так его никто не отменял. Его временно, президентским указом, который дает ему полномочия, так сказать, в силу того, что введено чрезвычайное положение, да, то вот на время действия чрезвычайного положения это приостановлено. Поэтому кончится чрезвычайное положение, и будет все как раньше. Или оно кончится в силу того, что президента поменяют, или оно кончится в силу того, что невозможно уже будет дальше тоталитарно управлять государством в условиях, когда для этого нет никакого повода, и что-то еще произойдет, я не знаю. Безусловно, как бы наша власть нынешняя такая, что она стремится к тоталитарному управлению. Все мешают, знаете, эти конгрессы, блин, суды, все мешают. Вот так бы он сам, может быть, чего. Поэтому посмотрим. Привет вам с Урала. Привет. Михаил, можно ли в Америке официально работать на 2 работах, а хоть на 10? Не будет ли это нарушением закона? Нет, абсолютно. Это ваше дело. Это между вами и вашим работодателем. Никто не вмешивается. Если Трамп проиграет, пойдет ли он опять на выборы 2024 года? 2024 года? Я не думаю, что это вообще имеет смысл делать, если уже он проиграл. Я не думаю, что есть смысл это делать. Кроме того, я думаю, что если он эти выборы вот сейчас проиграет, то на него такая пойдет волна, что он не то что в президенты, он будет Богу молиться, чтобы не получить там пяток пожизненных. Вот, поэтому там вы не представляете, сколько, какая лавина на него навалится, преследования юридических, все его преступления, которые скрывались, замыливались там, и так далее. Все это лавиной просто выплеснется. То есть ему будет не до выборов 2024 года, я так думаю. Так, сдал из чины, нас приветствует. Депутат, родом из Сомали, хочет изменить Америку. Вы думаете, по сомалийскому сценарию, я думаю, что вы попали вот в эту струю, где создается некоторая виртуальная реальность, враги, одни враги, 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 враги. Вы ничего не хотите видеть своими глазами, кроме врагов. Причем врагов вам подбрасывают. Вы сами не додумались бы до такого идиотизма, но вам их подбрасывают. А фокус вашего внимания состоит в том, чтобы вот это вот сожрать, понимаете, вот этого вот. Как сейчас пытаюсь вспомнить, что там такое было. Были такие частушки. Была песня, там, знаешь, была какая-то песня там: тихо в лесу, только не спит. Там, не знаю, кто-то там не спал. И дальше было очень много частушек, кто конкретно не спит и по какому поводу. И вот была такая частушка там: тихо в лесу, только не спит крокодил, в мутной воде он говно проглотил, вот и не спит крокодил. Вот, вот это то, что происходит, понимаете? Но в отличие от крокодила, который случайно проглотил и переживает, вы плаваете в этой мутной воде, и только чтобы сорвать вот это вот и съесть это говно, которое там накидано, так что уже там... Вот, вот и вся разница. Понимаете? Сори, я не хотел вас огорчить, но вот как бы... Но правду говорю. Так. Иногда складывается впечатление, что у вас умеренно левые взгляды. Это не так. А вот у вашей жены правые. Вы знаете, что всякий человек, особенно уже постарше, когда, он в чем-то либеральный, в чем-то консервативный. Понимаете, каждый из нас это как бы набор каких-то вещей. Вот у меня соседка напротив живет, она такая консервативная. И вдруг она, мы с ней разговариваем, такая республиканка, такая все. И вдруг она мне говорит, что вот когда, значит, на границе там мексиканской, там детей отделяли от родителей, там их разделяли, в разные лагеря отправляли. А у нее 5 внуков, 5-й сейчас будет на подходе, вот они тут у нее рядышком живут. И она плакать начинает, она говорит, я не могла себе... Она консервативная, понимаете, но когда доходит до того, чтобы детей разделять с родителями, пусть даже мексиканских, понимаете, или там никарагуанских, или там еще откуда они взялись эти дети, выясняется, что у нее в этом смысле она вполне либеральная такая. Поэтому дело не в том, что у меня какие-то взгляды левые там или правые. Я в чем-то консервативный, в чем-то я либеральный, но я за умеренность, я против экстрима, то есть... Скажем, если я в чем-то консервативный, я умеренно консервативный. Если я в чем-то либеральный, то я умеренно либеральный. Я вот как бы вот в этом поле, не экстрим. Понимаете? Поэтому мне без разницы, если человек там левее или правее чего-нибудь. Но в той мере, в какой он не экстремальный, да, с ним можно разговаривать, договариваться, делать что-то вместе, и как бы и нормально можно жить. Понимаете? Если он экстремальный в ту сторону или в эту, то вот тогда уже плохо совсем. Говорят, что Байден долго не продержится, поэтому ставку на его зама делают, который будет править после его отхода. Один из факторов при выборе вице-президента действительно, как бы мы говорим себе, ну хорошо, вот если Байден не сможет дальше руководить, не имеется в виду, что он умрет, да, об этом речи нет, но говорят, ну допустим, наверное, он уже не сможет идти на второй срок, вот так, да, допустим, если через 4 года Байден не сможет идти на второй срок, а это скорее всего так и будет, то вот насколько этот вице-президент в состоянии пойти на второй срок там вместо него. Но, с другой стороны, на второй срок не обязательно идет вице-президент. За это время может появиться какой-то очень мощный лидер, который и так подойдет. Поэтому я бы насчет этого не беспокоился. В той мере, в какой человек является, политик, является частью системы, можно быть спокойным, потому что система удерживает государство в порядке. Система, не один человек. Вот если у нас обратная сторона, как мы имеем дело с Трампом, где человек противостоит системе своей собственной партии, он ей противостоит тоже, вот тогда проблема. Да? То есть его заменить некем. Вот если заменить Трампа, то кардинальные изменения произойдут, потому что республиканцы как система, да, ничего общего с Трампом как человеком не имеют. Он вообще, можно сказать, не партийный, там, не системный, конечно, как со стороны человек взялся. Вот, поэтому с Байденом этого можно не бояться. То есть в том смысле, что в каком Байден сам себе вообще не интересен. Кто бы ни был на его месте от системы, да, это не изменит вообще ничего. Собственно и все. Вот, поэтому без разницы. Первый раз в жизни готовлю торт Прага. Ласточка, прямо Юлия, вы соблазняете, можно сказать, даже, можно сказать, возбуждаете это добрые чувства. Слушай любимого блогера. Торт Прага она делает. Друзья, давайте пожелаем Юле успеха в изготовлении торта Прага. И чтобы не последний раз, и чтобы так, если что, и поделилась бы. Мишка, Мишка, говорят. Дядь Миш, Мишка, Мишка. Вот, да, говорит, Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка, мне говорили в детстве. Да, уже, а у меня не было. Начали работать посольство. О, пожалуйста, пригласили на интервью в августе. Виза жены CR1. А я даже не знаю, что такое CR1. Какая-то такая виза, что я не сталкивался. Грин карты 2021 я выиграл, что у нас, надеюсь, отмены не будет. А я не знаю. Ну, я тоже надеюсь. Мы только надеяться и можем. Что думаете о президенте Зеленском? Не, ну прикольно было так, такое шоу тоже. Что, вам хотя бы не скучаете? Что это Сызрань? Итальяти, привет. Смотрим, обожаем. Итальяти тоже, Итальяти мы никогда не обидим. Итальяти, привет. Всем несу добрые вести. Так, посольство в Киеве ожило. Даже дали вразумительный ответ для апликанта DV2020. Всем удачи. Так. Как вам наша June 23 Final онлайн-группа? Вот ее мое. Хорошая группа. Почему? Мне нравится. Хорошая. Вообще, надо сказать, что за редким исключением онлайновые группы очень приятные, когда с ними работаешь. Они живые, знаете, то есть там что-то такое происходит, какая-то тусовка, люди вопросы задают, там ответы дают, какая-то жизнь такая идет, мне это очень нравится. А даже когда совершенно идиотский вопрос задают, я все равно радуюсь, потому что вопрос задан, понимаете, когда задан вопрос, можно получить ответ и узнать что-то, понимаете, это не важно, ответ, вопрос был хороший или плохой, а вот когда вообще вопроса нет, вот тогда проблема, ты не знаешь, что там в голове у человека, что он знает, что он не знает, понял, не понял, вот это. Да. Добрейшего вечерочка из Гомеля. Что в белорусском Полесье? Так. Грибы, значит, собираете там? По лесам. Так. Славин буткамп в понедельник начинается, как и запланировано. А это хороший вопрос. А что это в понедельник уже, да? Вы знаете что, вы мне напишите в скайпе, я пойду разузнаю, я вам там отвечу, потому что я не знаю. Сейчас спросим. А вы можете в школу позвонить, спросить. Там. Вы не забудьте напомнить, пожалуйста, о до розыгрыше грин-карт лотереи. Даже не сомневайтесь, мы громко прокричим, вот, если что. Буду ли я вести в стрим в ночь выборов, как в 2016-м? Вы знаете что, я могу поучаствовать, но тут вопрос вот в чем. Будет очень много людей голосовать по почте. Это значит, что окончательные результаты будут известны что-нибудь там, может быть, через пару недель после проведения самих выборов. Более-менее окончательные. По калифорнийским правилам, по-моему, тут... От даты, значит, если вы голосуете по почте, то вы должны отправить не позднее дня выборов, то есть оно должно иметь почтовый штемпель до 3 ноября включительно. То есть 4 ноября уже не годится. То есть там должен быть штемпель до 3 ноября и должно быть получено в течение 17 дней. 17 дней. То есть, я не знаю, что вряд ли почта может так долго ходить где-то, у меня не очень укладывается. Ну, допустим, может быть, с островов каких-то или там с корабля военного, не могу сказать. Поэтому 17 дней отводится для того, чтобы просто получить всю эту почту. Ну, считайте 20 дней, чтобы итоги подвести. То есть, теоретически, где-нибудь к 23 ноября мы будем знать полный и окончательный итог. Если только не будет где-то там до пересчета там или чего-то там, всякое бывает. Поэтому в саму ночь выборов, если обычно мы примерно знаем, кто победил, для этого не обязательно знать каждый бюллетень, да? Достаточно видеть, что уже там необратимый результат. Но дело в том, что, как скажешь-то, если они по почте голосуют? Можно говорить, конечно, по тем, кто пришел на участки, там они на этих участках делают опросы на выходе, так называемый exit polls. Вот что показывают exit polls, там люди говорят, за кого голосовали и так далее. Ну, в общем, еще раз, я за то, чтобы вести такой репортаж, но я просто хочу предупредить, что, скорее всего, мы не узнаем, кто победил. Скорее всего. Ну, предположение такое, я не знаю. Жесткие разгоны любых мирных протестов против Лукашенко. Любой протест подается в госсми как продажный, организованный какими-то врагами. Никаких шансов на мирную смену власти, увы. Ну, да. Ну, а что он ее должен вам отдать, если так вот может не отдавать? Как бы он... Вы же ему и дали эту власть. Это же он ее не сам взял. Сначала вы его избрали, потом вы его снова избрали. Вот. Потом, по мере того, как он избавлялся от конкурентов, политических противников там, и так далее, вы все это терпели, да? Вы дали ему возможность это сделать. Вот. И вы как народ, я не имею в виду вы лично, но вы... Так, вот, он пользуется мандатом, который вы ему дали, на самом деле. Дальше он, конечно, этот мандат, может быть, несколько драматизирует. Вот. Но, тем не менее, естественно, средства массовой информации, полиция, все эти приводные ремни, да, системы, они от харизматичного лидера к народу идут в виде новостей, в виде там, армии, в виде милиции, полиции, там, разгона демонстраций, организованных на западные деньги, там, допустим, и так далее. При этом надо понимать, что при всей плохости Лукашенко, он, пожалуй, единственный, кто эффективно может вертеть дулю Путину, торгуясь с ним более-менее на равных. Что вы думаете об этом? Он не может с Путиным на равных даже близко. Он вообще имеет свою должность только потому, что Путину он выгоден. В тот момент, когда Путин решит, что пора Лукашенко менять, его заменят. Вот ваши же там белорусские, там кто там есть люди? Они подойдут, тихо выведут его и кохнут где-нибудь в подвале, и все. Он не самостоятельный, ну никак. То есть он может делать вид, может играть в самостоятельность в той мере, в какой ему Москва разрешает это делать. Ну, конечно, да. Да. Вот. А сейчас вообще они говорят, что вообще какая-то там Беларусь, зачем? Уже влилась бы там в Российскую Федерацию там и все. Зачем вот это вот все ненужное вот это вот? Да. Они на Казахстан так посматривают, что типа тоже какая-то аномалия, там, знаете, как у них есть такое, когда лидеру харизматичности не хватает немножко, что-то такое происходит с харизмой, вот, то он тогда начинает там что-нибудь прихватывать там, да, и возбуждать снова энтузиазм масс. Вот ему бы безопаснее было бы в Твиттере где-нибудь, вот Путин, например, был бы как Трамп и писал бы в Твиттере каждый раз там, каждый день что-нибудь про врагов, например. Но, ну вот, не пишет. Приходится ему что-нибудь захватывать там у соседей. Нет ничего нового, Дивид 2020. Есть шансы, нет шансов. Ну вот, как бы пишут, что нет. Спасибо, что помогаете людям. Пожалуйста, возможно ли учиться удаленно в вашей школе? Больше скажу, только удаленно-то и возможно. Да, конечно. Так вот и учатся люди, да. Добрый день. Знакомая, работающая в США, пользуется кредиткой. Действительно. И она же посоветовала мне, чтобы и я завел кредитку. Но у меня с финансами все хорошо. она говорит, что это увеличивает доверие юридических лиц. А я понял, что она живет в США. Где живете вы, я не понял. Поэтому кредитка в той стране, где вы живете, не имеет никакого влияния на юридических лиц в США, так скажем. Вот. А в вашей собственной стране это ваше личное дело. Я не понял контекста, в котором вы спрашиваете, честно. Так, тут у нас что-то такое удаленное идет с нашим админом. Так. Михаил, по поводу приносить пользу, то сколько пользы вы приносите, будете приносить незнакомым людям, не зная таких больше людей, без всяких там... Ну, спасибо, я же... Как бы мне в радость, и я просто думаю, как бы не оказаться в положении, когда с тебя никакого толка нет, понимаете? Вот это невостребованность такая, вот этого не хочется. Да, но тут что-то, какая-то дискуссия, масса всего удаленного. Я даже не знаю, о чем там речь, может быть, это не связано с нашим стримом как-то. Так, тут говорят, звука нет, так, тут опять что-то удаленное. А что там все удаленное-то? Я не... Что там такое-то наудаляли-то? Так. Ладно. Так. Да. Тут что-то по-украински стали писать, друзья. Я даже не уверен. Якщо термин дії вашої закінчується, поки діють обмеження, коли відділ імміграційних віз відновить звичайний режим роботи, і ми надамо рекомендації щодо поновлення вашої імміграційної візи. А, блін, йдемо далі. Дядя Миша, сталкивались ли вы когда-нибудь с профессиональным выгоранием? Да, ну не у меня лично, ну да, да. Хотя и у меня тоже бывали моменты такие, да. Что делать, когда работа когда-то очень любимая раздражает, так что нет сил, ничего не мотивирует? Ну возьмите там на полгода отпуск, поезжайте куда-нибудь, там, я не знаю, в Хорватию. Или там в Доминикану, я не знаю. Так, есть ли надежда на продление виз DV-2020? Ну вот, пишут, что нет. Сейчас я DevOps. Но благодаря вашим видео тоже подумываю перейти в тестировщики. Послушайте, DevOps совсем неплохо. Я не знаю, что вам в тестировщиках там вы там забыли. Но вообще DevOps ничуть не хуже. Ну никак. Из-за такого климата, как в долине, особо никуда и не уехать. Как подумаешь, что где-то жарко, холодно, влажно, так думаешь, да ну нафиг. А вы еще подумаете, что там летает что-то и кусается. И чешется, и в общем, а то и ползает, знаете, так вот, какие-нибудь тарантулы. Где взять сил, чтобы что-то делать? Это вопрос, на который у многих нет ответа в течение всей жизни, я вам скажу. А. Привет из Киева. Первая неделя в должности QA. А, попался? Спасибо за ваши уроки и советы, ваши речи всегда наполняют меня решимостью. Ну, то есть, друзья, он еще не понял... Куда попал? Еще на энтузиазме. Ну, не будем это самое. Нормально. QA чем хорошо? Хочешь расти, расти. Там, хочешь в программисты. Хочешь девопсы. Как начало такое очень мощное. То есть, зашел с улицы и дальше на оперативный простор. Ой, привет из Харькова. Ой, вот тоже. Нет, я должен был сказать... Тю! Из Харькова. Мишак. Мишака, здравствуйте. Это же надо как назвать это. Мишака. Так. Как вы относитесь к ташкентскому плову? Вы издеваетесь или это реальное предложение? Вот я хотел сказать. Я очень хорошо отношусь к ташкентскому плову. Вы даже себе представить не можете, как я хорошо отношусь к ташкентскому плову. Надо же так. Вот вынырнул незаметно ниоткуда. Зацепил вот и... И все, и разворотил душу одной фразой маленькой. Ага, почему Мишака такой? Ладно, пусть будет Мишака. За ташкентский плов можно и Мишакой назвать. Я живу в Польше, а гражданка я Украины. И? Но симпатичная хоть или чего тут гражданство какое-то? Ты прям это... Знаете, есть такой дурацкий такой был анекдот, как крестьянин хотел в город повезти козу на рынок продавать. Ну и он пошел там, где поезд идет. Ну, а его с козой не пускают в поезд. И он говорит, а что же делать? Ему говорят, а ты говорит, сзади ее привяжи, там, к бамперу последнего вагона. Говорит, а вот поезд медленно идет там. Она совершенно спокойно там доковыляет, ничего с ней не случится. Ну, вот он ее там привязал, эту козу. Ну, и сам в вагоне сидит, переживает, знаете, ему все-таки продавать козу-то. Ну, и когда остановка была, он побежал посмотреть, как там коза справляется. Она лежит под вагоном, там на рельсах лежит. Ну, и он подбегает, и она так... Из-под вагона на него так смотрит, вот, и вот. И он ей говорит, ты мне глазки не строй, ты фигуру показывай. Вот, это я просто, вот, Польша, Украина, там, ну, а, ну, да, это ладно, так. А вы были в доме Винчестер Хаус в Сан-Хосе? Вы знаете, это популярное место, но я как-то тут не собрался, нет. Так, правда, что на днях Трамп готовит новый противоиммиграционный указ. В чем суть? Суть в том, чтобы подбросить очередной хавчик, так сказать, своим хомячкам и поддерживать их в состоянии, значит, боевой готовности. А в чем суть, пока не скажут, мы не знаем. Пока только слухи есть. Вот, ну посмотрим, ну пусть опубликуют, может они передумают еще. Как вы думаете, можно ли давать себе отдых на пути иммиграции? Или надо без минуты отдыха идти к своей цели? Есть известный случай такой, ну не случай, ну такая мулька, как Ротшильду приятель жалуется и говорит, ну тоже финансист, и он говорит, жалуется, знаешь, говорит, там деньги положил туда-сюда, так рисково все, и прямо спать не могу, значит, ночью не сплю. Тот ему говорит, а ты переложи в менее рисковые инвестиции. Тот говорит, ну а в какие? Ротшильд говорит, ну, up to the sleeping point, ну так, чтобы спать можно было, да, значит. Поэтому иммиграция вот, надо такими темпами, чтобы можно было спать, чтобы можно было жить, чтобы, как бы, знаете, чтобы жизнь продолжается. Да? Что будет с налогами в США вместо очередной порции финансовой помощи населению? Что значит налоги вместо очередной помощи? Нет, налоги налогами, а очередная порция помощи очередной порции помощи. Значит, для того, чтобы давать очередную порцию помощи, выпускают там облигации. А, ну, конечно, по облигациям надо рассчитываться. Соответственно, какие-то налоги надо, да, собирать, чтобы рассчитываться. Да. Ну, кто сейчас об этом, господи. Так. Злодеев, которые разбили стекло машины, нашли? Я вас умоляю, кому они нужны? Так. Если ты не веришь в свою мечту, кто поверит тебе? Это мне напоминает, знаете, в пионерских лагерях, когда мы ходили, там такие речевки были, там дети идут, там, кто шагает дружно в ряд, кричит вожатый, а ему говорят, пионерский наш отряд. Вот такого плана. И вот там что-то насчет мечты, кто поверит тебе. В общем, вот там было из пионерских речевок. Да, в общем... Как это ассоциация у меня такая. Довольно интересно, что налоги выросли только в Калифорнии. Нет, это не только в Калифорнии. В том же Техасе налогов меньше. Проще оформить стало standard deduction на возврат налогов. Калифорния отдельная страна с перегретыми рынками. Я вам скажу такую вещь. Судя по тому, что вы пишете, вы никогда толком не зарабатывали. Так, чтобы вам налоги повышали. Что вам, вам-то чего налоги повышать? Вам, вот. Там действительно есть такая часть в этой налоговой реформе, которая упрощает жизнь людям, которые мало зарабатывают. Это правда. Вот. Но с них и не взять ничего. Что с них взять? Вот. А вот там, где уже по-серьезному, там, где у тебя дома, идут там, не знаю, там от миллиона, там от двух и, там, и так далее, когда у тебя моргиджи там миллионные. И вот там уже начинается. Понимаете, у вас просто списания нет, вы не могли этого ничего заметить. Да, ну, в общем, повезло. Знаете ли вы случаи, когда выиграли грин-карту, приехали в Америку, а так и не смогли устроиться? Ну, бывает, да. Это же зависит от того, что за человек, какие у него были ожидания. Бывает, что он устроился так, что все завидуют, а он говорит, вот, жизнь там прахом пошла, хотел устроиться, а так вот живу, как скотина последняя. Вот. А при том, что у него в 10 раз больше, чем у там, большинства людей, которые в стране живут. Это еще субъективно, понимаете? А есть еще такая фраза, я с вами поделюсь, из такой беженской велферной эмиграции, там, когда встречаются там люди, и один говорит, там, как ваш племянник устроился или все еще работает. Вот, так что на East Bay выросли цены. Видимо, на рент, да, или что? Непонятно, что дальше будет. East Bay, друзья, это в Кремниевой долине, так вот, за заливом. Это все очень близко. Непонятно, что дальше будет и насколько реально будет купить что-то. Меньше миллиона, уже нету ничего из приличных районов. Сейчас рынок сжался, то есть количество транзакций существенно меньше. То есть как бы многие в ожидании находятся, то есть есть покупатели, которые хотели бы сбить цену, есть продавцы, которые готовы там уступить, ну там скажем 5%, а те, кто хочет купить, хотят 20%. Понимаете, вот поэтому цены не падают, поскольку не так много народу продает. Цены вниз не идут никак. Насчет вверх, может быть, в каких-то отдельных классах недвижимости. Есть разные, знаете, вот есть там лакжери дом, а есть просто дом. Есть лакжери квартира, а есть просто квартира. От места зависит там еще что-то. Но падения цены я не вижу. В Сан-Франциско вот арендная плата немножко снизилась, пишут. Так, в Сан-Франциско. Ну, to be loyal to everybody. Так, я DevOps в Минске. Все тут отлично. Мир, покой, порядок. Не нужно никакой смены власти. И не слушайте никого. Жил в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, России. Ну, а мы не слушаем. Точнее, мы всех слушаем. Вот вы сказали, молодец. Там еще кто-то тоже молодец. Какое есть подтверждение работы в США как аналог трудовой книжки? Вы можете, например, у нас есть такая организация, называется Social Security Administration. У вас есть номер социального страхования. Вы можете запросить по номеру социального страхования, вы можете запросить все те рекорды, которые у вас там есть. Таким образом, вы можете на федеральном уровне подтвердить не только то, что вы работали в таком-то месте, но и сколько вы получали, сколько налогов заплатили там, и так далее. То есть это... Если трудовую книжку можно подделать там или что-то, то это просто вам распечатка с федеральной базы данных. За какие преступления Трампа идет речь, за которые его могут осудить интереса ради? Я вам скажу так, 95% тех преступлений, значит, о которых идет речь, вылезет, когда его больше не будет в качестве президента. Потому что на самом деле того, что он уже наделал, вполне достаточно было бы, чтобы его, значит, там, скажем, в импичмент отправить и так далее. Но видите, как расклад политический. Они его не потому не отправили в отставку, что он не совершил преступление, а потому что он свой. И если бы это был на его месте, скажем, там, демократ какой-нибудь, он бы в 10 раз меньше, уже бы они единогласно голосовали, чтобы его импичнули. Там вылезет много и с налогами, и с бизнесом, и с обманами всевозможными, и с там, участием, там, скажем, иностранных каких-то разведок, спецслужб там, и так далее в его делах. Там много чего вылезет. Это уже прет со всех сторон. Вот, поэтому, но видите, какую зачистку они там производят, да? То есть они убирают инспекторов, они убирают судей, которые там, значит, занимаются его там делами грязными и так далее. Но это же вечно же не будет, оно вылезет. Оно прекрасно вылезет. Вот. Почему республиканские штаты, например, Юту, некоторые русскоязычные называют бомжатниками? Понять не имею. Для меня Юта совершенно не бомжатник. Ну, то есть настолько не бомжатник, я не знаю. Совершенно нормально, очень красиво там. Чем плохо в Юте, я не знаю. Там климат может быть такой жесткий, но это далеко не бомжатник. Еще раз здрасте. Как вы запоминаете большой объем информации? Никак, просто запоминаю. Как тренирует свою память? Никак не тренирую. Особенно заучивали когда-нибудь, когда иностранные языки. Просто пользовался той, что есть, и все, ничего не развивал. Спасибо, все жду в Москве, заработает. Не слышали там про это. Так, тут какой-то вырванный кусочек, не знаю. Смотрели ли вы фильм «Падение Кабалы» о теневом мировом правительстве? О, блин, Кабалы. Там Трамп выступает в роли спасителя мира от сатанистов. Ну, естественно. Привет из Нижнего Новгорода. Вот видите как. Добрый вечер. Знаете группу Мельницы? Нет. Если вы могли бы повернуть время назад, скажем так, лет 30-40 назад, то вы меня хотите в Советский Союз вернуть. Так. Что бы вы сделали в вашей жизни по-другому? Ну, послушайте, наверное, бы что-то сделал и по-другому. Но, с другой стороны, я не вижу чего-то такого, ради чего стоило бы возвращаться и что-то менять. Даже если это не очень симпатичное что-то. Ну, уже случилось и случилось. Это же я же это продукт того, что со мной случилось. Если мы изменим то, что со мной случилось в прошлом, я уже не буду сегодня такой, как я есть, поэтому я бы не стал ничего трогать. Из Евпатории, друзья, нам привет передают. Поезжайте в Евпаторию, кто никогда не был. Очень, очень рекомендую. Вы ашкенази или сефард? Вопрос-то. С чего же я сефард? Где вы вообще в Советском Союзе сефардов видели? Я белый европейский еврей. Вот этот самый ашкенази и есть. Сефардом я был бы, если бы я там из Марокко был, или из Сирии, или там, не знаю, из Египта, из Ирака. Был бы сефардом, конечно. А так я типичный ашкенази. А у меня, кстати, и в тесте в генетическом, там прям так и написано ашкенази. Михаил говорил про страхование, что каждый 20-й по страховому случаю платить не из своего кармана. Чего? Каждый 20-й по страховому случаю платит не из своего кармана. Обязательно ли страхование в США? Что-то вы мне это какие-то не те мысли приписывали. Я говорил о том, что из 20 человек 19 застрахованы плохо. То один из 20 застрахован адекватно. И когда что-то случится, за него страховка платит, все нормально и все. А из 19, у них страховка как бы есть, а когда дело дойдет, вот там выясняется, что он из кармана должен много доплачивать, потому что он неправильно застрахован. От чего надо было не застрахован, а от чего не надо было он деньги платил, но без толку. Когда я говорил один из 20, я об этом говорил. То есть каждый 20-й хорошо застрахован, а все остальные плохо застрахованы. В Калуге есть Volkswagen, только медицины нет. Ну, можно сесть с Volkswagen и доехать до медицины. Что ж такое, если уже есть Volkswagen? Хотим стрим с выборов. Сделаем. Это веселуха. Будем трындеть, шутить. Не страшно ли покупать еду по доставке? Нет ли ощущения, что через доставку еды могут отравить вместо репрессий? Но у меня таких мыслей никогда не было. Смотрел ли я Лапенко? Нет. Был бы рад, если бы у меня был такой дедушка, как вы, Михаил. Ну, я бы тоже хотел такого дедушку, но у меня тоже... Я, собственно, своих дедушек практически не знал. Во-первых, они жили где-то далеко от нас. Во-вторых, они умерли, когда я еще очень маленький был. Вот. Ну, что делать? Я бы сейчас очень хотел с ними поболтать, вот с обоими. Ну, что делать? как активно нанимают сейчас QA в связи со второй волной COVID? Второй волны нету. Сейчас идет первая волна, она просто немножко оживилась. Вторая волна — это будет что-нибудь октябрь, ноябрь, декабрь, вот туда. Как активно нанимают сейчас QA? Ну, еще раз. Есть люди, которые считают, что когда рынок такой чисто crazy, сумасшествие, это вот и есть нормальный рынок. А когда он не сумасшедший, то это кризис, катастрофа и так далее. Я как человек, который на этом рынке уже там с 92-го года, ай, господи, ужас. Вот, я могу сказать так, что вот за эти там, ну сколько, ну не 30 лет, ну там 28, 27, ну пусть будет 20, последние 25 лет, хорошо, вот с 95-го года, последние 25 лет, рынок был crazy лет 7-8 из 25. Полная задница. Года 3. Полная задница. Для начинающего. А так, все остальное время был рынок окей. Сейчас рынок окей. Сейчас рынок не crazy, но и не задница, а окей. Когда мы, я говорю окей, я имею в виду для новичка. То есть можно зайти. Когда мы говорим про людей с опытом, то они прямо у нас на глазах совершенно замечательно меняют работу на большие деньги. И вот прямо вот вокруг нас. То есть рынок достаточно хороший, чтобы пойти куда-то и поменять работу, и получить больше денег. Значит, что тут нанимают? Как активно нанимают? Ну, так. Значит, если вы про новичков говорите, то... Ну, есть какой-то найм, есть. Не так круто, конечно, как было несколько месяцев назад. Новичку как раз хочется в крейзи-маркете быть, да? То есть, когда новичку же тяжелее, чем вот человеку с опытом. Поэтому, когда рынок крейзи, то новичка более-менее легко подхватывает. Когда рынок не такой крейзи, то новичок больше всех страдает. Вот. Но люди с опытом без проблем вообще. Где взять сил в окружении? В окружении. Где взять сил? В окружении. Он в окружении. Где взять сил? Выходите из окружения. Идите к нормальным людям. Виртуальные тусовки идите. В группы какие-нибудь в Фейсбуке. Там, ну, если там физически сейчас с этим сложно. Выходите из этого окружения. И все. Юлия Иванова. Может, слышали там, когда в Москве консульство запустится? Друзья, у нас есть интернет. Что вы через весь мир кричите там куда-то в Москву? Уже можно так... Есть ли вариант вашей книги на английском, чтобы вас, что вы обычно читаете? Ну, вариант книги на английском, как бы, я даже никогда не думал на эту тему, потому что, я вам скажу такую вещь, перевести книгу на английский несложно. Там есть люди, которые переведут, там, сколько-то денег это стоит, там, не вопрос. Вопрос в том, кто читать будет. Вот когда я писал это все, я же не писал как книгу, я писал как такие посты на форуме. Был форум, там почти 2 миллиона просмотров, понимаете? 2 миллиона почти. Конечно, я для них и писал. Потом мне говорят, а ты бы в книгу это оформил. Я говорю, ну хорошо, сделал из этого книгу. Хотя можно было бы и на форуме читать до сих пор. Но если я это сделаю по-английски... то у меня встанет вопрос, а и чего? Понимаете? Когда я делал эту книгу на русском, оно мне вышло в 15 тысяч рублей, долларов. В 15 тысяч долларов. Графика, там, редактор, корректор, отпечатать там, и так далее. 200 экземпляров я отпечатал, это стоило 2000 долларов. Из 15 ушло на, вот на это. Значит, но я знал, что есть читатель, я понимал, для кого я трачу эти 15 тысяч долларов. Сейчас, если я скажу себе, давайте я потрачу, это уже будет там не 15, может быть, там 20 тысяч долларов, это у меня будет книжка на английском языке, которую некому читать. Понимаете, да? Поэтому у меня нет сбыта, как бы, да? Я не говорю денежного, коммерческого сбыта, у меня нет доступа к людям, которые могли бы прочитать. Тем более, это здоровенная книжка, там 700 страниц, ну что же. Что я обычно читаю? Черти что читаю, вы себе представить не можете. Черти что. Ввиду последних изменений, если человек легально въехал в Штаты, его коснутся изменения по срокам выдачи разрешения на работу. Но уже касаются, видите, как он... Изменение касательно увеличения срока в общей сложности на 365 дней. Это про этот самый, видимо, про политубежище, да? Ой, они же там, понимаете, не по закону, а по каким-то своим инструкциям, которые все время меняются в сторону усугубления. Поэтому это с одной стороны, да, там все время какие-то изменения. С другой стороны, их начинают опротестовывать там по судам. С третьей стороны, сейчас вот начальство поменяется, там, да, вот, допустим, дай бог, в ближайшие там несколько месяцев, и опять какие-то будут изменения. Поэтому кавардак такой. Поэтому правильно было бы, конечно, с иммиграционным адвокатом, они знают все детали, они следят тщательно. Привет из Киева. Мы все-таки надеемся, что грин-карт 2021 будет. Делаем прививки. Ну, я тоже так думаю, вроде бы. Ну, чего ж так совсем-то отменять. Начинаю думать, что хорошо выиграть в лотерею в 2021 году. Смотрю, сложностей много с 2020 годом. С другой стороны, кому суждено и кто упрямый, тот будет в США. Что думаете? Ну, знаете, как у нас тут смешной случай был. Там зритель один, он в такой ситуации, он пишет там комментарий, что на все воля Аллаха. Вот. И какая-то раздраженная женщина ему пишет, как же вы достали с вашим Талмудом. Вот, знаете, как. Так что на все воля Аллаха. Посмотрим. Человек предполагает, а Бог располагает. Да, так говорят. Так, в Иллинойсе тоже повышают. Че повышают-то? Температуру, что ли? Так. Портланд. Что думаете насчет зреющей гражданской войны и расколе общества? Портланд — это самое место такое для гражданской войны. Так, хорошо. Значит, что такое... Боже, чего только нет у людей в голове. Как вы думаете, наступит ли когда-нибудь время, что каждый человек будет полностью управлять своей жизнью сам, без власти в нынешнем виде? К сожалению, без власти в нынешнем виде могут найтись другие люди, которые захотят управлять вашей жизнью, так чтобы вам полностью не удавалось. То есть обложат вас данью какой-нибудь, там ножичек покажут, изнасилуют, там, не знаю, кого-то из семьи. Поэтому так уж прям уж совсем-то без власти-то. Я приеду в Америку и покажу вам свою фигуру. А, девочка, ты смотри, она. А глазки у меня алмазки. Ну, пожалуйста, можете так фото прислать. Че эта фигура-то? Не обязательно приезжать для этого. Так, фотку. Мы зрителям покажем, все обсудят. Это нормально будет. И глазки тоже алмазки, все посмотрим. Детский сад, е-мое. Как вы думаете, наступит ли когда-нибудь время, что каждый человек это было? Носите ли вы ювелирные украшения и какие? Вы знаете что? Не ношу. У меня не то чтобы их нету. У меня есть там какие-то колечки, там есть там пяток. И тут что-то есть. Но я ношу вот магнитную цепочку. Вот я, вряд ли ее можно считать ювелирным украшением. Но она золотая. Она из золота, но там, точнее, она золоченая. Там металл, она сверху золоченая белым золотом, вот, чтобы на коже лучше было. И вот там эти магнитики. Сейчас, я не знаю, как получится у меня, что это такое. Это сейчас. Ой, господи, так, металлические ножницы там или что? А, да, магнитит. Видите? Там слабенькие такие магнитики. Мне для носоглотки. Вот, так помогает. Да. Ну, в общем, не суть. Человек, понимаешь, фигура, глазки, алмазки. Так. Подскажите программу на iOS для прослушивания офлайн ваших подкастов MP3 формата. Это вы мне как найдете, вы мне тоже подскажите, я тогда со всеми буду делиться, потому что я не знаю. Пардон за Мишака, у нас на узбекском лишнее А. Не обязательно читать, значит Мишка, значит я понял, то есть Мишка он меня назвал. Пловом. кормить. Ладно, с пловом можно и мишака. Мишака. Вот, мишака. Ака. Подскажите, пожалуйста, в форме 260 адреса проживания после 16 лет в каком хронологическом порядке заполнять? Вы знаете, в США вот формы всякие заполняются в обратном порядке. То есть на первом месте идет то, где я живу сейчас. Потом идет то, где я жил перед этим. Вот те анкеты, которые мне приходилось заполнять, обычно шли вот в этом порядке. Из Одессы нам привет. Что вы скажете насчет намерения рэпера Кайни Веста, Кайни Веста баллотироваться в президенты США? Ну, понимаете, ну, человек имеет право, понимаете, на свои гуляет. Вот, так, в принципе. Вообще, бред сивой кобылы. Ну, а так, пожалуйста, кто ему не дает? Пусть баллотируется. Где лучше делать генетический тест? А даже не знаю, вот есть буквально там пару организаций, я думаю, любая годится. Так, насчет этого Кайни Веста, понимаете, история, для того, чтобы каким-то образом на что-то рассчитывать, он должен выйти и сказать: кругом враги, они нас окружили, они, значит, делают нам вот такие-то беды. Если я стану президентом, я вас защитю от этих врагов. Тогда у вас появляется какой-то шанс, но и то, вы все-таки должны были бы идти от какой-то из двух ведущих партий, потому что основных партий, потому что в противном случае за вас голосовать, только голос свой в помойку слить. То есть, грубо говоря так, голосовать за Кайни Веста, это все равно, что голосовать за Трампа, потому что вы забираете свой голос у Байдена, да? И фактически этот голос переходит к Трампу. Вот, собственно, и все. Поэтому это рассчитано на уже настолько отмороженных людей, которые готовы против себя как бы что-то делать, вот, там, откусывать себе пятку, волосы рвать на голове и так далее, от любви там, к рэперу. Я не думаю, что как-то, ну, правда... Вот. На что-то это может повлиять. Что за тест генетический? На национальность? А вы себе думали, является ли он доказательством национальности? В общем-то, да. Вполне. Да. Вторая волна вируса будет одновременно с эпидемией гриппа. Ну, уж как будет, так будет. Что же мы теперь посмотрим? Кто их заранее это угадает? То есть мы, конечно, можем на прошлый опыт ссылаться и все, но лучше уже дождаться и посмотреть так, в безопасности где-нибудь, сесть так тихонечко дома и заизолироваться. Как вы думаете, наступит ли когда-нибудь время? Это уже было. Я могу подать на грин-карт еще раз, если уже выиграл в этом году. Можете. Меня не дисквалифицируют. Не дисквалифицируют. Вашу книгу на одном дыхании прослушала в аудиоформате. Очень рекомендую всем. Спасибо. Если меня признают по генетической экспертизе Ашкенази, ну, допустим, то могу ли я рассчитывать на еврейскую иммиграцию? Конечно, можете в Израиль поехать. Я не знаю. Наверное, да. Наверное. Я тоже повышаю налог на недвижимость, как будто Калифорния. Это не было Калифорнией. Связаны именно с Калифорнией. Налоги выросли в тех штатах, где высокий... То есть один фактор – это высокий налог штата, потому что раньше налог штата вычитался. Да? А сейчас, если у тебя в штате высокий налог, то ты с того, что ты там заплатил эти налоги, ты все равно платишь федеральный налог. Поэтому, ну или там с какой-то части. Поэтому все штаты, где высокий налог штата, они пострадали в этом плане. Плюс пострадали те штаты, где дорогая недвижимость, потому что списания на моргиджи ограничили. И таким образом, если ты раньше мог вот столько списать, теперь ты можешь вот только вот столько списать. Соответственно, ты платишь больше налогов. Михаил, вы моя семья, ваши прогулки вдоль океана. Для меня как диалог, для души с семьей. Спасибо вам, обожаю вас. Лилия, ну, что же вы так, это уже давайте. Это как-то, может, мы с вами интервью какое-нибудь запишем, раз уж вы так, как бы, к нашим зрителям тяготеете и к нам со Светланой. Стучитесь в скайпе. Добрый день, Михаил. Во всей этой истории с COVID у меня такое впечатление, что первая волна благополучно перейдет во вторую. В Удмуртии, боже, а что Удмуртия-то вам? Каждый день 35-42 заразившихся, при этом режим никто не усиляет. А вы что, в Удмуртии, что ли, живете даже? Вы же вроде в Москве жили, я ничего не путаю. Че, Удмуртия там? Ну. Ладно. Добрый вечер. Читаю по вашему совету Роберта Киесаки. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь еще из бизнес-литературы. Ну, Киесаки — это не столько бизнес, сколько такая мотивационная, я бы так сказал. Мне очень нравится Джон Максвелл, есть такой человек. Просто посмотрите, чего у него есть. У него там штук 35-36 книжек, может, уже и 40. Это мой любимый такой чувак, такой мотивационный спикер. Он не именно по бизнесу, нет, он по жизни такой потрясный совершенно дядька, я его очень люблю. Можете в любом порядке читать любые его книжки, там вам понравится. Влияет ли наличие виз Шенген и насколько тур направлений, и несколько тур направлений, Турция, Вьетнам, Таиланд, на получение визы США? Виза Шенген нет, но поездки да. Поездки да. То есть они хотят видеть, что вы реально путешествуете, а не вот просто первый раз в жизни решили куда-то поехать прямо в США, и это начинает быть как-то подозрительным. Если вы ездите, особенно в разные места, вот не то, что вы там 15 раз и только в Турцию, а вот где в Турцию, где в Таиланд, где в Брюссель, там бы какой-нибудь там, да, где-то в Париж, вот как-то так вот путешествующий человек. Что за генетический тест? Я вас умоляю, что же про генетические тесты люди не знают. Так, ну погуглите. Так. В каком штате лучше жить? В республиканском или демократическом? Я думаю, что это сильно зависит от того, чем вы занимаетесь по жизни. Например, если вы, допустим, там немного зарабатываете, живете в арендованном жилье, то вам, конечно, хочется, вот, ну, не обязательно хочется, ну, в значительной степени, вы можете хотеть, чтобы вас как-то защитили. Чтобы вам нельзя было там, скажем, произвольно повышать стоимость жилья, чтобы вас нельзя было выселить там камера. Сейчас я переключу, друзья, на другую камеру. Так. Будем с этой камеры теперь. Значит, чтобы вас нельзя было выселить там и так далее. Вот. Если вы, например, владеете жильем, то у вас другое отношение к этому делу. Вы хотите владеть жильем в таком штате, где если надо выселить, вы выселили. Если хотели поднять цену, подняли цену. Понимаете? То есть, зависит от разных обстоятельств. Вот, например, в городе Mountain View, вот тут у нас рядом, в 2018 году, когда были выборы, там на референдуме был вопрос о том, чтобы ввести в городе rent control. То есть довольно жесткий набор правил, который не позволяет домовладельцу повышать стоимость жилья больше, чем город разрешает, там, я не знаю, там 1.5% в год, там, такого плана. И Mountain View сам по себе такой город, где живет много рентующего населения. Поэтому в городе, где в основном у людей частные дома, так за это никто голосовать не станет. Но вот конкретно там, вот они так проголосовали. Поэтому получается такая история. Вам, например, выгодно снять квартиру в Mountain View и знать, что вам больше, чем на 1.5% в год никто не повысит никогда. Вы можете там 20 лет прожить, и через 20 лет вы будете платить там четверть от рыночной стоимости этого жилья. Понимаете? Оно как бы, ну, то есть в такой ситуации вам это выгодно. Вот. Зависит, ну, как бы, зависит. Я когда уезжала в 88 году, мне разрешили поменять только 80 рублей. Вы знаете что, тогда курс был другой. Тогда курс был, по-моему, я не помню, какой там, ну, там 60 копеек за доллар, наверное, да, такого плана. А как вам разрешили больше поменять рублей на доллары, так как вас было больше? Нет, у нас получилось так, что к этому времени, к 90-му году, когда мы уезжали, изменился курс. И уже доллар шел по 6 рублей, там, с лишним, за доллар. Официально. На рынке он был 20, а так он шел, был 6. Поэтому нам разрешали поменять, там, сколько-то. И у нас на троих было 450, что ли, долларов. Там, 456, там, такого плана. То есть, разрешали менять по 150 долларов на человека, из расчета 6 там с чем-то рублей за доллар. Вот так было. Такие были правила. Все же, прокомментируйте, пожалуйста, массовые протесты и столкновения с полицией. Не было такого накала страстей несколько десятков лет. Может ли это из этого получиться что-то серьезное? Вы знаете что? Я тут уже живу несколько десятков лет. И я хочу сказать, что по накалу страстей и столкновений с полицией это близко, рядом не стоит с тем, что приходилось видеть за это время. Поэтому массовости больше, да. Вот, скажем, когда этого родного Кинга там побили, и суд оправдал полицейских, в Лос-Анджелесе, конечно, были большие беспорядки и так далее, но по стране в целом было относительно тихо. Сейчас массовость большая, там 23 миллиона человек там вышли и так далее. То, что вы говорите про, значит, когда вы говорите, прокомментируйте массовые протесты связаны с тем, что полиция иногда себя ведет жестоко, неоправданно жестоко, и люди протестуют. То есть никакой проблемы с массовыми протестами нет. Теперь, столкновения с полицией. Столкновения с полицией неизбежны, потому что к любому протестному движению всегда примазываются какие-то провокаторы, какие-то маленькие группки, там, каких-то уродов и так далее, и так далее. Это да, но это не дискредитирует вот те 23 миллиона человек, которые вышли с легитимным протестом. Поэтому, если вы не научитесь различать урода и нормального человека, то вам будет казаться, что вышло 23 миллиона уродов. А вышло 23 миллиона нормальных, там и пара сотен уродов, там, может быть, даже пару тысяч. Но все-таки. Не было такого накала страстей. Да и сейчас нет накала страстей. Накала страстей нет. По сравнению с тем накалом страстей, который у нас происходит уже вот 3,5 года с президентством Трампа и так далее, и так далее, никакого такого обострения накала страстей нету. Уровень накала, он достаточно высокий был все эти годы. Может ли из этого получиться что-то серьезное? Ну, вы же видите, что ничего серьезного из этого не получилось. Поэтому что? А что? Что? Они что требуют? Чего они требуют? Установления там советской власти, что ли? Чего они требуют, эти люди? Они говорят, прекратите там нас убивать. Ну и, пожалуйста, да, им говорят, конечно, говорят, кто же против? В основном говорят. Но власть, как бы, в этом смысле, она уперлась и говорит, а вас никто никогда и не убивал, понимаете, говорит власть. И вот тут у них разногласия. Неспособность власти быть властью, неспособность лидера формального, по должности лидера, быть реальным лидером, понимаете, вот мало иметь должность лидерскую, надо соответствовать этой должности, и вот тут проблема у нас. Привет из Германии, маленькая республика. 1,5 миллиона человек. Для нас это большой прирост. Это из... Откуда там у нас Алиса? Я не помню, где это говорил. Хорошо, в общем, у них большой прирост. Недавно наткнулся на канал. Это на наш, что ли? А, Стива Дудника. Был неприятно удивлен. Оказалось, он ярый трампист. Окей. Почему в США так много таких трампистов среди русскоязычных? Я не удивляюсь уже, чего тут удивляться. Как бы это хорошо объяснимо. Так, дальше идем. Какой анекдот из свежих вам больше всего понравился? А я что-то свежих давно не вижу. Так. Так. Да, говорит, что интерес к дамам есть у всех. И это типа всех не переинтервьюируешь. Это правда. Ну, хотя бы активных. Так, развелась. Развелась. С мужем, что ли? И вернулась в Удмуртию, в Ижевск. Алиса. А я помню, в Москве жила-то. Бебечка была. Она у нас в конкурсе участвовала. Алиса-то. В Удмуртию, в Ижевск. О как. Ну, теперь уже так выходите замуж, чтобы сразу в Америку. Раз такое дело. Маршала Голдсмита не читали? Нет. Как-то, не, ты понимаешь, не получается у нас никак с маршалами. Был я в Майами. Ну, конечно. Да. Я снимал там довольно много. Вообще по Флориде снимал много. У нас есть, по-моему, даже плейлист есть. Поступают предложения разделить большую и богатую Калифорнию на три разных штата. Ну, разделите. Ну, я не знаю, если вам поступает, вы разделите. Как вам Эдуард Тополь? Я только недавно его открыл для себя. Никак. Так. Максвелла и Зиг Зиглера. Опять же, по вашему совету, несколько книг уже прочитал. Ну, Зиг Зиглер, к счастью, много не написал. Да, то есть его можно почитать, в общем. Но прикольный чувак, он, особенно когда он говорит, есть записи в Ютубе, вы можете поискать. Он быстро очень говорит, со страшной скоростью вообще. Он очень смешной. Да. Не нужна нам Америка. Нас и в Ирландии неплохо кормят. Я думал, что тут недвижимость дорогая. Но по сравнению с Калифорнией раз в 5 дешевле. Ну, есть причина, правда? Вы же сами подумайте, это же не просто так-то происходит. 16 июля должен был вступить в силу законопроект администрации Трампа в отношении миграции. В частности, интересуют поправки в отношении политического убежища. Есть какие-то новости? Это не совсем так. Не совсем так. Во-первых, там речь шла о 20-х числах августа. Во-вторых, там все это дело пошло куда-то там. Судья что-то там поотменял. Поэтому я деталей не знаю, но, по-моему, нет ничего такого. Доброго времени суток. Какой идиотизм? Отсрочка в 365 дней. Разве выгодно США нелегальный труд? Они должны понимать, что людям в течение этого времени надо на что-то жить. Вы знаете, справляются люди. Вот как бы все знают, что они как-то справляются. Кроме того, речь ведь не идет там, допустим, о том, кто с Украины приехал или там, я не знаю откуда, Узбекистана. А речь идет о том, чтобы отсечь людей из Латинской Америки. И они пытаются так сформулировать, чтобы им не хотелось сюда приехать и нелегально, не то что нелегально, подавать на политическое убежище. Ведь смысл подачи на политическое убежище, не имея никакого кейса, в том, чтобы получить разрешение на работу через полгода. Понимаете, раз через полгода у него разрешение на работу. Пока его по судам будут выдворять, там 10 лет пройдет. И вот он эти 10 лет будет легально работать. А за 10 лет много чего случиться может, правильно? Поэтому смысл в том, чтобы им не хотелось сюда идти, оттуда, из Латинской Америки. Вот такой расчет у них. Саки рекомендует покупать на биткоины. Ему заплатили за рекламу биткоина, или Киесаки думает, что биткоин не кидал его. Я думаю, что заплатили. Так. Ой. Ну, я не знаю, я так предполагаю. Вступили ли в силу распоряжения, что при подаче на убежище позже, чем через год, после въезда в США, разрешение на работу давать не будут? Не уверен. Еще раз, я полагаю, что это должно было вступить в силу где-то 25 августа. Сейчас оно вряд ли. Но вступит ли вообще, я тоже не знаю. Потому что, еще раз, по судам там пошло. Учитывая, что я начал хотеть уехать в США в 14 лет, ты смотри как, решил посмотреть, как сильно подорожала поездка в США в качестве студента. И прямо с дуба рухнул, когда увидел, что цена выросла в два раза за весь период. Если бы я знал, сколько вам лет сейчас, я бы отнял от этого 14 и понял бы, за какой период цена удвоилась. Но сейчас я все, что знаю про вас, это то, что с дуба рухнул. А про возраст ничего не знаю. В каком возрасте вы с него рухнули, я не знаю. Так. Привет из Питера. Отойду-ка я минут на 15. Если еще застану вас, хорошо. Это модератор говорит. Ну, отходите на 15, что же это? Так. Михаил Петрович, таки где опыт тестирования через интернет взять? О. На Портнов нет. Есть возможность или при этом опыта нет? Ну, у нас есть проекты, которые мы студентам даем. Там месяц. Ну, есть проекты в курсе. Они просто встроены в курс. А есть, ну, типа практики такой, да, типа интерншипа, стажировки такой. Но там, соответственно, оно стоит денег. То есть там не вам платят деньги, а вы платите деньги, там по $500, потому что вами фулл-тайм человек занимается целый месяц и делает с вами этот проект. То есть вам, на вас нужно время, чтобы вас подтянуть в этом процессе. Такой опыт есть. Можно чек-лист 5 причин, почему республиканцев ЦВ, 5 причин против республиканцев и Трампа за демократов и Байдена. Стараюсь слушать все мнения. Хотелось бы по пунктам 5 претензий к действующему лидеру. Я вам скажу такую вещь. Я вот за эти годы пришел к очень устойчивому мнению, что нет никакого смысла на эти темы вступать в разговор с людьми, которые, ну, как бы не хотят и не способны, я не знаю, слышать, слушать и так далее, так далее. Если вы такой вопрос задаете, то, как бы сказать, я вижу проблему серьезную. Не то, что в вас лично, но проблему в том, чтобы до вас достучаться. Поэтому я не буду до вас достукиваться. У вас есть масса возможностей, вы можете смотреть там мои видео, я там на эту тему много рассказываю. На эту тему многие люди говорят, кроме меня, чего, я-то вам чего? Если выступает министр обороны, почтенный там генерал вообще и так далее, который был министром обороны при Трампе, и он говорит, что Трамп не в состоянии выполнять функции лидера, и говорит, что Трамп первый президент в истории страны, который вместо объединения нации ее разъединяет. Вот вам первое, второе, третье, четвертое и пятое. Дальше не надо ходить. Дальше не надо. Ну что вы, ну правда, ну нельзя же так уже вот настолько-то. Михаил, как думаете, Трамп своими цирковыми фортелями может наконец отвратить от себя хотя бы тех, кто способен думать? Если вы так честно, вот по совести, тех, кто способен думать, там никогда не было, чтобы их отвращать. Это массовый такой, это массовая культура. Там не думают, там ты часть толпы. Понимаете? Как только ты начинаешь думать, ты выпадаешь из толпы. Это толпа. Это такое помешательство. Понимаете? Вы говорите, а вот люди, которые там думают, они, может, они отойдут от помешательства? Да они туда и не заходили. Они стоят все в сторонке и с ужасом смотрят на это, на все. Буду в Калифорнии. Обязательно приготовлю вам плов. Вот. Дождались. То мешака, а плова нет. Так, с меня причитается после просмотра вашего видео про фотовалидатор Астар. Понимаю. Так, мне 22,5, господин Портнов. Ага, минус 14. Ну так что ж, за 8, друзья, за 8,5 лет выросло вдвое. Ну, ничего, ну что делать? Что делать? Да, растут цены. Ой, растут. Так, за биткоином будущее, говорят. Ну, или я эфир покупал по 2,40, продал за 250. Молодец. Вы смотрите, раз уж так вышло, вы тогда больше не участвуете, а то в следующий раз купите, а потом продадите. Купите за 250, продадите за 2,40. Тоже так может быть. Смотрю стрим и дринкаю. Кола Оранж. Это вредно. Но так не хватает любимого рут-бир. В России такого не продают. А чё? Какие у вас любимые напитки и что нового появилось в США? Читал, есть корона с марихуаной. Я не употребляю ничего такого. Ни по отдельности, ни вместе, даже не знаю. Подскажите, когда следующий поток онлайн-обучения на тестировщика? Ну, если мой класс, то мы сейчас ориентируемся на 23 октября, примерно так. А на кампусе у них каждый месяц постоянно что-то происходит. Почему вы так сильно агитируете голосовать? Вот это вопрос. Почему вы так сильно агитируете голосовать за Трампа на предстоящих выборах? Он же абсолютно неподсистемный кретин, который разваливает многие аспекты страны. Я со второй частью спорить не буду, но с чего вы взяли, что я агитирую голосовать за Трампа? Это настолько не соответствует как бы действительности, что я просто не понимаю, где вы взяли это. Это не про меня, это вы, наверное, с другого канала пришли. Нет, так это смешной какой. Да. Да. Плов можно и здесь замутить. Можно, можно, друзья. Плов можно замутить везде, где есть люди, которые умеют и любят мутить пловы. Так. К сожалению, пропустил вопрос. 41-42 года. Технарь-энергетик. С техническим складом ума. Есть шансы в тестировании с нуля дорасти до хорошего спеца в США с нормальной зарплатой? Да, почему нет? 42 это... Только жить начинаем. Вам еще 25 лет до пенсии. Вот, спрашивают, почему распался СССР? Это вопрос, который, вообще говоря, тоже довольно интересный. То есть, взял вот и распался у нас на глазах. Мы все смотрели с изумлением, как такая махина могла вообще распасться. Взял вот и распался. Теперь уже что сделаешь-то, друзья? Распался. Но, конечно, впечатляет масштаб, да? То есть вот так вроде на ровном месте и рухнула такой колосс, понимаете, на коммунистических ногах. Раз, и развалился, и как не было. Очень интересно, очень. Да, ну хорошо, друзья, я смотрю, у нас пошла философия, типа там смысл жизни в чем. Вот, и мы тогда, наверное, уже исчерпали сегодняшний стрим. Так. Так. Если Трамп стал президентом, значит его поддерживает значительное количество избирателей. Как он думают многие из них? Ну, вы можете так считать. Я совершенно не стану вас переубеждать. Так. Все, друзья. Поехали. Это самое. Вперед. В смысле, к следующему стриму. А так вот, 10 лет прожито в Узбекистане. Ладушка. Ладушкат. Надо же так. Ладушкат. Кат. Катерина, что ли? В общем, 10 лет прожито в Узбекистане. Предлагаю плов по-фергански. Мы можем устроить такой, знаете, фестиваль плова. Итак, соберемся, но каждому по маленькой плошечке. Потому что много не будем давать. Да, так что, хорошо, друзья. Все, мы с вами прощаемся и до следующей пятницы. Так, надо нам отключиться. Давайте сейчас отключимся.